Проповедь брата Бранхама «Шестая печать». Эта проповедь произнесена 23 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Склоним сейчас на минуту головы. Господь, мы снова собрались на служение, и мы вспоминаем то время, те былые времена, когда все приходили в село за благословениями Господними. И вот сегодня вечером мы собрались здесь послушать Твое Слово. А в одном из мест Писания мы разузнали, что только Агнец мог открыть печати или же снять их. И мы молим, чтобы сегодня, когда у нас на рассмотрении эта великая шестая печать, мы молим, Небесный Отец, чтобы Агнец открыл ее нам в этот вечер. Ведь мы собрались, чтобы ее понять. И когда ни один человек ни на земле, ни на небесах не был достаточно достойным, только Агнец оказался достаточно достойным. Поэтому пусть Вседостаточный придет и откроет нам сегодня эту печать, чтобы мы просто могли заглянуть за завесу времени. Мы верим, что это помогло бы нам, Отец, в этот надмевающий, мрачный, греховный день, в котором мы живем. Помогло бы нам и придало бы нам смелости. Мы сейчас надеемся, что обрели благодать в Твоих очах. Мы веряемся Тебе вместе с этим словом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Большая честь снова находиться сегодня здесь на служении Господу. Я немножко опоздал, просто я поехал по срочному вызову к умирающему человеку. Его мать, член этой церкви, то есть ходит сюда, и сказали, что этот парень уже умирает. Так что я поехал туда и увидел просто тень человека, лежащего на кровати при смерти. Он примерно моего возраста. И буквально в одно мгновение я увидел, как он поднялся на ноги, воздавая славу Господу. И так что Бог, если мы будем готовы исповедать наши грехи и поступить по правде, попросить о милости, воззвать к Нему, Бог ждет и желает даровать это нам. Так вот, я знаю, что здесь жарко, и это, нет, по-моему, отопление полностью отключили, и мы... Я заметил вчера вечером, вернее, сегодня, что я уже 7 дней подряд сижу в комнате без света, только при электрическом свете, понимаете, готовлюсь и молюсь, чтобы Бог открыл эти печати. И столько людей писали в той стопке вопросников, вернее, вопросов вчера вечером. Это были вообще-то не столько вопросы, сколько желание все же провести служение исцеления. Хотят остаться еще на один день, чтобы провести служение исцеления в понедельник. Так что я мог бы это сделать, раз люди изъявили желание. Можете все это обдумать и сообщить мне, но если вы хотите все же остаться и молиться за больных, ведь я отвел все это время исключительно для этих печатей и ни на что не отвлекался от печатей. Так что можете все это обдумать и помолиться об этом, и тогда дайте мне знать. И я, если Господь позволит, я могу. Следующие мои собрания назначены в Альбукерке, штат Нью-Мексико, а это будет только через несколько дней, и мне нужно вернуться домой по делам, подготовиться к очередному съезду в Аризоне. Так что, если на то воля Господа, помолитесь об этом, и я тоже буду молиться, и потом будет виднее. И я просто уловил. Сейчас я вижу, как только заговоришь о болезни, она сразу тут, как тут, понимаете, я вижу, что вот здесь сидит эта леди, если нечто ей не поможет, то ей здесь совсем недолго осталось. Так что, верите, мы просто молимся, чтобы Бог, для того вы здесь и находитесь, приехали издалека. Да, так что, верите, Святой Дух знает абсолютно все, понимаете, вот он. Но, верите, я постарался отвести это время этим печатям, потому что для этого мы все и организовали, понимаете? Но если есть... Вообще, сколько здесь больных, которые приехали за молитвой? Поднимите руки, где бы вы ни были. Ого! Ну а кто из вас считает, что это нужно устроить, что это воля Господа? Остаться и провести это, уделить вечер в понедельник, только молиться за больных, провести служение исцеления в понедельник вечером. Вы хотели бы это сделать? Вы смогли бы? Что ж, значит, если Господь позволит, мы так и сделаем. Хорошо, мы проведем служение молитвы за больных в среду, вернее, в понедельник вечером, и помолимся за больных. Так вот, надеюсь, что это не помешает той группе, с которыми я возвращаюсь, вернусь в Аризону. Брат Норман, он где-то здесь? Это никак не нарушит твои планы, брат Норман? Брат Фред и все остальные, это вас устраивает? А? Ладно, хорошо. Хорошо, значит, если Господь позволит, в понедельник вечером мы помолимся за больных. Возьмем и уделим один вечер только этому, только молитва за больных. Так вот, печати больше не останется. Если Господь откроет эти печати, тогда мы будем молиться за больных в понедельник вечером. Так вот, о, я просто от всей души наслаждаюсь этим, служа Господу при этих. А вам нравится это открытие печатей? Итак, теперь мы будем говорить с пятой печати, или вернее, о шестой печати, а она начинается с 12 стиха 6 главы и продолжается до 17. Это одна из длинных печатей. Здесь происходит довольно много всего. А теперь... Немножко повторим вчерашний вечер, каждый раз как бы немножко закрепляем. И, кстати, я хочу еще кое-что сказать. Я нашел в этой коробке 4 или 5 очень важных для меня нюансов. И мне сказали, что я обязательно хотел бы извиниться. Запись уже идет? Запись идет? Я хочу извиниться перед моими братьями-служителями и перед всеми присутствующими. Говорят, что на днях, когда я говорил об Илии, в тот час, когда было, он думал, что только он один попадет в восхищение, вернее, что только он спасется. Я сказал 700, а не 7000. Это правда? Я прошу прощения, друзья, честное слово. Я совсем не это имел в виду. Это была просто-напросто оговорка, потому что я знал, что там было 7000. Просто я неправильно высказал. Я благодарю вас, и это значит, что я рад, что вы следите за моими словами. И верите, тогда это ведь там было 7000. У меня есть об этом 2-3 записки, в которых сказано: «Брат Бранхам, по-моему, вы ошиблись. Написано, ведь их было 7000, а не 700». Я подумал, как же я мог сказать 700? Понимаете? Это... А потом я прямо вслед за той беру следующую записку, в ней сказано: «Брат Бранхам, по-моему, вы сказали 700». И один человек сказал: «Брат Бранхам, это что, было духовное видение? Это что ли будет такой прообраз? И ты в качестве прообраза указал на эти...» Люди просто начинают нервничать, когда начинаешь размышлять в таких вещах, понимаете? И от этого что ж... Я сам начинаю нервничать. Сегодня, когда была открыта эта печать, произошло такое, что мне пришлось вообще выйти во двор, просто прогуляться немножко во дворе. Это так. От этого у меня просто дыхание перехватило, понимаете? Так что тут такое напряжение, ой-ой-ой, понимаете? С другой стороны, понимаете, вы полностью опираетесь на то, что я говорю, и я буду отвечать перед Богом за то, что я вам говорю, понимаете? И поэтому я должен быть абсолютно уверенным, предельно уверенным во всем этом, понимаете? Потому что мы живем в потрясающее время. Вот. Я тут подумал о служении исцеления в понедельник вечером. А это никак тебе не помешает, брат Невилл? Прекрасно. Неоценимый брат Невилл. Это вообще... Просто он единственный в своем роде. Его выкрали, а шаблон, наверное, утеряли. Это... Он действительно мой настоящий приятель и дружище, это точно. Теперь скиния построена, и есть комнаты для воскресной школы, и все здесь готово, приведено в порядок, и те, кто из вас живут в этой округе, вблизи Джефферсонвилла, и хотят ходить в церковь, у вас есть замечательное место. Есть куда прийти, комнаты для воскресной школы, замечательный учитель, и брат Невилл для занятий со взрослыми, и настоящий пастор. Я говорю это ему не как букет похвалы, но мне лучше сейчас подарить ему розочку, чем целый венок после его отшествия. А брат Невилл, его я знал с самой молодости, и он ничуть не изменился, он такой же Орман Невилл, каким всегда и был. Я помню, как заезжал, и он даже был настолько любезен, что попросил меня говорить за кафедрой, когда он был методистским проповедником здесь в городе. И там, в Кларксвилле, у нас была замечательная группа людей. По-моему, она называется Говард Парк Методистская Церковь на Гаррисон-авеню. По-моему, сестра Невилл, именно там, должно быть, он тебя и нашел, потому что она была там членом. Потом я вернулся и рассказал этой церкви, я сказал, это такой приятный человек, и в один прекрасный день я крещу его во имя Господа Иисуса. Так и произошло. Вот он здесь, и теперь мы друзья, не разлей вода. Всегда рядом со мной такой достопочтенный, уважаемый человек. Он всегда стоял со мной плечом к плечу, точно как преданный верно. Что бы я ни сказал, он ни на шаг не уклоняется и твердо держится. Даже когда он только пришел, тогда он еще не понимал послания, но он поверил в него и твердо его придерживался. Такой брат заслуживает чести и уважения. Мне даже слов не хватает. И пусть Господь его благословит. Хорошо? Теперь немножко повторим вчерашний вечер о снятии пятой печати. Мы сейчас не будем все заново рассматривать, только затронем пятую печать, и все. Так вот, мы видим, что Антихрист скакал дальше и в конце концов объединился в трех силах, все соединились в одной силе и поскакал на бледном коне смерти в преисподнюю, в погибель, откуда он и появился. И потом мы видим, что когда в Писании говорится, когда враг приходит как наводнение, Дух Божий поднимает знамя против него. И вчера вечером мы отлично увидели подтверждение этому в Слове, потому что было четыре животных, которые выступали в ответ на четыре выезда этого всадника. А каждый раз он скакал на другом коне. Белый конь, а потом рыжий конь, и вороной конь, а затем бледный конь. И мы выяснили насчет этих цветов, и какими они были, и что они делали. Затем взяли и сравнили с периодами церквей, и именно таким образом он и действовал, точь в точь. Поэтому верите, когда Слово Божье сливается в одно целое, это означает, что все правильно, понимаете, да? Я считаю, что все, что увязывается со Словом Божьим, это всегда аминь. Понимаете, вот как один человек сказал, что видел видение, и сказал, что это было, ох, он знает, что Господь его дал, потому что оно пришло с великой силой. Что ж, может, видение было неплохое, но если оно не по Слову и противоречит Слову, значит, оно неправильное, понимаете? Так вот, может быть, здесь присутствуют братья или сестры из мормонов, и, возможно, кто-нибудь из них получит эти пленки. Вот, и я не хочу сказать, что такие замечательные люди, с которыми я приятно встретиться, они именно среди мормонов. Такого типа люди просто замечательные. И вот их пророк Иосиф Смит, которого методисты убили тут в Иллинойсе во время их поездки. И так вот, этот замечательный человек и видение, я вовсе не сомневаюсь в том, что у него было видение. Я считаю, что он был искренним человеком, но видение, которое у него было, противоречило Писанию. Понимаете? Поэтому им пришлось издать Библию мормонов, чтобы как-то списаться, понимаете? А для меня вот она, вот это, вот почему. Просто слово, больше ничего не надо, понимаете? Однажды один служитель приехал сюда из другой страны, и он, я увидел его, как он едет в машине с одной женщиной. И они приехали на собрание. Я выяснил, что они ехали на собрание 2-3 дня, только он и она, чтобы приехать вместе на собрание. А эта женщина была замужем 3-4 раза. И этот служитель пришел в гостиничный вестибюль, где я был, подбежал и пожал мне руку. Я пожал ему руку, поднялся и поговорил с ним. Я его спросил, я сказал, «Когда освободитесь, можно мне будет с вами немножко поговорить в моем номере?» Он ответил, «Конечно, брат Бранхам». Я отвел его в комнату, и я сказал этому служителю, говорю, «Почтенный сэр, вас здесь никто не знает», я сказал. «Но эта женщина уже прослыла с подозрительной репутацией». Говорю, «А, и вы же приехали аж отсюда-то в этот город?» Ответил, «Так точно». Я сказал, «Вы не боитесь, что это как бы... Я не сомневаюсь, но вы не думаете, что это бросит тень на вашу репутацию служителя? Вы не думаете, что нам следует подавать лучший пример и в этом отношении?» А он ответил, «О, это святая женщина». Я говорю, «В этом я не сомневаюсь». Ну, я говорю, «Но, брат, все дело в том, что не все святые, кто смотрит на нее, понимаете? Кто смотрит на то, что вы делаете?» Я сказал, «Я думаю, что вам лучше быть осторожным, это просто между нами, братьями». А он сказал, я говорю, «Эта женщина уже 4-5 раз была замужем». А он сказал, «Да, я это знаю». Говорит, «Знаете, я спросил, вы ведь не учите вот такому в своей церкви дома, правда?» Так что ответил, «Нет», но говорит, «Знаете, брат, у меня было об этом видение». Я говорю, «Что ж, прекрасно», я сказал. Он спросил, «А вы против?» Говорит, «Мне кажется, я могу вас немножко поправить в отношении вашего учения об этом». Я сказал, «Хорошо». И он... Я сказал, «Я был бы рад узнать об этом, сэр». И он сказал, «Ну, говорит, знаете, в этом видении, говорит, я спал». Я сказал, «Да». Тогда я увидел, что это был сон, понимаете? И он сказал, «Моя жена, говорит, она жила с другим мужчиной, и говорит, и водила меня за нос». И говорит, потом она пришла ко мне и сказала мне, «Ох, дорогой, прости меня». Сказала, «Я сожалею, что так поступила с этой поры, я буду верной». И говорит, «Конечно, я ее так сильно любил, что просто просил ее, сказал, хорошо». И говорит, «Знаете что, потом я получил истолкование этого видения», сказал. «Это была та женщина», говорит. «Конечно, она была замужем и все такое так много раз». И сказал, что ей можно выйти замуж, потому что Господь ее так возлюбил, что она может выходить замуж столько раз, сколько захочет, несмотря на все это. Я говорю, «Ваше видение было просто прелестным, но оно далеко ушло от протаренного пути». Я сказал, «Так нельзя. Понимаете, вы не должны этого делать, так что это верите». Но когда вы верите, как одно Писание состыковывается с другим Писанием и постоянно получается... непрерывная взаимосвязь, в которой они сходятся. Писание в этом месте начинается, а другое берет и дополняет, и вырисовывается полная картина. Например, как решать кроссворд. Находишь подходящий кусочек, никакой другой не подойдет. Тогда у тебя вырисовывается картина. А это может сделать только один, это Агнец. И поэтому мы взираем на него. И мы видим, что когда этот всадник, на этих конях скакал один всадник, и потом мы проследили его до конца, увидели, что он наделал, и все такое, и выяснили из прошедших церквопериодов, что именно так он и поступал. А когда он выезжал на определенном животном и что-то совершал, мы видим, что посылался тот, кто боролся против его действий. Одно было послано для первого периода, лев, это, конечно, было слово, Христос. Следующий был телец во время темного средневековья, когда церковь была организованной и принявшей догмы вместо слова. И запомните, все основано на двух. Один антихрист, другой Христос. И сегодня все то же самое. Не бывает половинчатых христиан. Не бывает трезво пьяного человека. Не бывает из бело-черных птиц. Нет. Грешно святых людей не бывает. Нет. Ты или грешник, или святой. Понимаете? Промежуточного состояния не бывает. Или ты рожден заново, или ты не рожден заново. Или ты наполнен Святым Духом, или ты не наполнен Святым Духом. Сколько бы у вас ни было ощущений, если вы не наполнены Святым Духом, значит, вы им не наполнены. Понимаете? А если вы были им наполнены, то ваша жизнь это показывает. Точно соответствует этому. Понимаете? Тогда можешь никому не объяснять. Люди и так это увидят. Понимаете, потому что это печать. Так вот, и мы видим этих животных, как они скакали. Каждый раз одно послано со своим служением среди политических властей, объединяет вместе религиозные власти и политические власти. Мы видим, что Бог послал свою силу, чтобы сразить это. Мы сразу обращаемся к пройденному и видим, каким был такой период. Глянули точно, именно так все и было. Затем мы видим, что наступил другой период, и враг послал Антихриста под вывеской религии, под именем Христа, под именем Церкви. Так точно. Даже под именем Церкви выступил. Это настоящая Церковь, говорил он. Видите? Антихрист — это не Россия. Не это Антихрист. Антихрист настолько похож на настоящее христианство, что в Библии сказано, что он околпачит всех, кто не был предопределен. Верно. В Библии так сказано, в последние дни всех, кто не был предопределен, избранные, тут говорится, избранные, пусть кто-нибудь возьмет и проследит это слово у себя по сноскам, на полях вы увидите, что оно значит, тут говорится, избранные, предопределенные, понимаете? Он околпачит всех до единого, чьи имена не были в книге жизни Агнца от основания мира. Когда Агнец был, закон, имена были записаны в книгу, сейчас он стоит в святилище во славе, как ходатай и ходатайствует за все те души, чьи имена в той книге. И никто не знает этого имени, кроме Него. Именно Он держит в руке книгу, и Он знает, что когда войдет последний, тогда дни Его ходатайства закончатся, тогда Он выступит, чтобы востребовать тех, за кого Он ходатайствовал. Сейчас Он выполняет роль родственника Искупителя и выступит принять своих. О, вот это да! Это должно побудить каждого христианина исследовать себя и простереть руки перед Богом и сказать, «Очисть меня, Господи! Загляни в мою жизнь и дай мне увидеть свои плохие стороны, дай мне скорее избавиться от всего этого». «Ибо если праведник едва спасается, то грешник и нечестивый где явится?» Пора проверить себя. Если бы вы это разместили и захотели придать этому слову, я не хочу, чтобы вы мне задавали об этом вопрос, потому что мне придется перейти совсем на другую тему. Я имею в виду, когда пишете вопросы, вообще, по-моему, уже все вопросы сдали. Сейчас время следственного суда. Верно. Мы рассмотрим это, говоря о трубах, когда дойдем до них, когда Господь усмотрит, или же о чашах. И мы выясним по поводу этого следственного суда. Это как раз перед тем, как исполнились горе. И мы видим, что это именно так. И три ангела сошли на землю и взывали, помните, горе, 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 жителям земли. И мы живем в волнующее время, в то время, когда... Вы понимаете, все то, о чем сейчас идет речь, что мы рассматриваем прямо сейчас, произойдет тогда, когда церкви их в помине не будет. Знаете, все это в период скорби. И я считаю, что этот вопрос должен быть окончательно решен в сердце каждого верующего, что эта церковь никогда не попадет в период скорби. И церковь в скорбь, ну просто никак не всунешь. Я церковь-то можно уверить, но невесту нет, понимаете? Невесты уже давно не будет, потому что, видите, она не имеет ни одного греха, против нее ничего не числится. Благодать Божья ее покрыла. И отбеливатель занес все грехи так далеко, что о них даже воспоминания не осталось. Ничего, одна только чистота, совершенная в присутствии Божьем. О, это должно поставить невесту на колени, чтобы возопить к Богу. Мне вспоминается один рассказик. Если я не отнимаю у вас слишком много времени таким вступлением, я делаю это с определенной целью, чтобы почувствовать пока надлежащим образом, не почувствую дух, чтобы начать. Это же священно, понимаете? Это, понимаете? Кто знает вот такие вещи? Никто, кроме Бога. И они должны быть открыты. В Библии доказано, что они будут открыты только в наше время. Совершенно верно. Понимаете? Они раньше только догадывались, но теперь мы должны узнать о них точную истину, подтвержденную истину. Понимаете, заметьте. Итак, на Западе жила-была одна девушка, и она влюбилась, и один мужчина влюбился в нее. Этот скупщик скота приехал туда от компании Armor, и там устроили большой... Однажды приехал начальник, сын начальника из Чикаго, и, конечно, они надели чисто ковбойскую одежду, как на Западе. Эти девицы разоделись, каждой хотелось очаровать этого парня, но, конечно, знаете, ведь это же был сын самого главного, так что они оделись в ковбойскую одежду, а на Западе так и делают. Сейчас уже был такой случай. Я брата Магуайра, по-моему, он сейчас здесь, поймали в центре города без ковбойской одежды и посадили в тюрьму и подвергли его суду толпы и заставили заплатить за это, а потом заставили его купить ковбойский наряд. Я видел, как все остальные ходят, а у них свисают револьверы где-то вот такой длины, они там просто с ума сходят. Они пытаются жить какими-то пережитками прошлого. в древности какой-то, понимаете? А вот в Кентукки вы до сих пор пытаетесь жить прошлыми временами Востока, тут в долине Ренсборо и так далее. Любите возвращаться в былые времена, этому есть какая-то причина. Но когда дело касается возвращения к первоначальному Евангелию, вам этого не хочется, тут уж вам хочется чего-то современного, верите? Это говорит о том, что, верите, вы тут... А что заставляет мужчину пойти на дурной поступок? Почему он выпивает и кутит? Или почему женщина идет на дурной поступок? Потому что она пытается, она чего-то жаждет. Он чего-то жаждет. И они пытаются утолить эту святую жажду мирскими делами, тогда как ее нужно утолять Богом. Он создал вас жаждущими. Вот почему вы жаждете чего-то. Бог создал вас такими, чтобы вы направили эту святую жажду к Нему, понимаете? Но когда вы пытаетесь утолить эту жажду, как вы смеете это делать? Вы не имеете права это делать. Пытаться утолить эту святую жажду, когда вы жаждете чего-то, и при этом и вы направляете ее к этому миру, пытаетесь утолить ее этим миром, это невозможно. Только один восполнит ее, это Бог. И Он создал вас такими. Итак, эти девушки разыграли перед этим парнем сцену былых времен Запада, когда он приехал. И каждая из них была уверена, что заполучит этого парня. На том раньше была их двоюродная сестра, и она была сирота. И поэтому она делала за этих всю работу, потому что им нужно было красить ногти, знаете, им нельзя было мыть посуду, руки берегли и так далее. И она выполняла всю очень тяжелую работу. И потом, наконец, когда приехал этот парень, они вышли и усадили его в бричку в стиле вестерна, и они прискакали, стреляли из револьверов, и все такое, знаете, и выделывались. И в тот вечер они устроили многолюдные танцы там, на старомодной танцплощадке, и все скотоводы со всей округи понаехали потанцевать и так далее. И тут вдруг, этот праздник продолжался 2-3 дня. Затем, однажды вечером, этот парень удалился, чтобы из того места, чтобы просто немножко отдохнуть от танцев и оторвался от этих девчонок, и, направляясь к загону, он случайно глянул, а тут идет девушка в потрепанной одежде, и у нее был полный таз воды. Она мыла посуду. И он подумал, я ее еще не видел. Интересно, откуда она взялась? Итак, он просто решает пойти по-другому и обойти рядом с ночлежным домом. Пошел туда, возвращаясь обратно вдоль загона, и вышел ей навстречу. Она была босая, она остановилась. Она опустила голову, она поняла, кто это. Она была очень застенчивая. Она знала, кто этот великий человек. И она была только двоюродной сестрой остальным девушкам. Их отец был старшим ковбоем на ранчо от этой большой компании «Армор», и так они... Она не поднимала глаз. Ей было стыдно, что она босая. Он спросил, «Как тебя зовут?» Она ему ответила, спросил, «А почему ты не там, где все остальные?» И она как бы начала оправдываться. И так на следующий вечер он снова ее выжидал. Наконец, он там сидел, а они все начали веселиться и все такое. Он сидел на изгороди загона и ждал, когда она придет и вылит воду из-под грязной посуды. И он наблюдал за ней, и он ей сказал. Он спросил, «Ты знаешь, с какой целью? На самом деле я приехал сюда». Она ответила, «Нет, сэр, не знаю». Сказал, «Я приехал сюда с той целью, чтобы найти жену». Он сказал, «В тебе я вижу тот характер, которого нет у них». Я тут подумал о церкви, понимаете? Спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Она ответила, «Я? Я? Я даже мечтать об этом не могу». «Я? Верите, это же сын главного начальника. Он был владельцем всех компаний и раньше по всей стране и всего прочего, понимаете?» Говорит, «В Чикаго я не смог такую найти. Мне нужна настоящая жена. Мне нужна жена с надлежащим характером. И то, чего я ищу, я вижу в тебе». Спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Она ответила, «Ой, она была поражена», и она ответила, «Да». А он сказал, «Что ж, сказал ей, что он вернется, говорит, ты только приготовься, а ровно через год я вернусь. Вот, я заберу тебя и увезу отсюда. Тебе больше не надо будет так работать. Я заберу тебя и поеду в Чикаго, и построю тебе такой дом, какого ты еще не видела». Она ответила, «У меня никогда не было дома, я сирота», — сказала она. Он говорит, «Я построю тебе дом». настоящее. Говорит, я вернусь. Он следил, как у нее были дела на протяжении года. Она работала и делала все, что могла, чтобы сэкономить достаточно денег, получая доллар в день или сколько там она получала за стирку на доске, чтобы купить себе свадебное платье, идеальный прообраз церкви. Верите, верите? Она приготовила свое одеяние, и знаете, когда она показала это свадебное одеяние, ее двоюродные сестры сказали: «Бедняжка, вот глупышка, ты вздумала, что такой человек будет с тобой связываться?» Она сказала: «Но он мне обещал». Аминь. Говорит, он обещал, говорит, я верю его слову. «А, и он просто тебя разыграл», говорили. «Если бы он кого-нибудь и выбрал, то он выбрал бы одну из них». Говорит, «но он обещал мне, я жду этого». Аминь. «Я тоже». Итак, время все шло и шло. Наконец наступил тот день, тот самый час, когда он должен был приехать. Поэтому она оделась в свое одеяние. Она даже от него весточки не получала. Но она знала, что он приедет, поэтому она надела свою свадебную одежду, все приготовила. Вот тогда они посмеялись над ней от души, ведь главный начальник послал к старшему ковбою, вернее, никто из девушек ничего об этом не слышал, так что для них все это было тайной, и у нас тоже, еще бы. Но эта девушка, несмотря на все это, на основании его слова, что он вернется за ней. Итак, они начали смеяться и, обняв друг дружку, приплясывали вокруг нее, насмехаясь, ха-ха-ха, смеялись так, знаете, говорили, бедная глупышка, она просто стояла там, она ничуть не стыдилась, она держала цветы, ее свадебное одеяние полностью приготовлено, она старалась, знаете, его невеста сама приготовила себя. Понимаете, она держала цветы и продолжала ждать. Они говорили, ну я же тебе говорила, что это неправда, видишь, он не едет. Сказала, у меня есть еще 5 минут, говорит, он приедет. О, они просто смеялись. И как раз тогда, когда старые часы протекли 5 минут, они услышали, как галопом мчатся лошади, песок вздымается из-под колес. Остановилась старая бричка. Она проскочила между ними и выбежала за дверь. И он выпрыгнул из кареты, и она бросилась в его объятия. Он сказал, «Все уже позади, дорогая». Оставил ее двоюродные деноминации сидеть там, впялившись. Она поехала в Чикаго, к себе домой. Я знаю также еще об одном таком великом обетовании. «Я ушел приготовить место вам, вернуть, принять вас». Люди могут говорить, что мы сумасшедшие, но, брат, мне лично сейчас, когда эти печати вот так снимаются при этом сверхъестественном действии, мне словно слышится такой звук, будто время, отсчитываемое часами, сливается с вечностью, мне словно верится, как тот ангел стоит там и говорит в конце послания этого 7-го ангела, «Времени больше не будет». В один прекрасный день эта маленькая верная невеста улетит в объятия Иисуса, будет забрана в дом Отца. Сейчас, по ходу дела, давайте все это иметь в виду. Обратите внимание на служение льва, слово, телец, труд и жертва, хитроумие реформаторов и наступление периода орла, который должен открыть и поднять эти вопросы и прояснить их. Так вот, мы также видим из прошлого вечернего служения, что с этой печатью открылась великая тайна, которая абсолютно противоречила моему прошлому пониманию. Просто предполагаю, что так оно и есть. Я всегда считал, что эти души под жертвенником — это первые христианские мученики, но вчера вечером, когда Господь Бог снял нам ту печать, мы выяснили, что это абсолютно невозможно. Это были не они, они давно ушли во славу, уже на другой стороне. А там они были. Мы видим, что это были евреи, которые появятся в то время, когда уже начнется вызов 144 тысяч, до которых мы доберемся сегодня вечером и завтра, и между 6 и 7 печатью вызываются 144 тысячи. А потом мы видим, что это были мученики, которые были убиты, однако не были, были в белых одеждах, но их имена уже были в книге жизни Агнца, и им, каждому из них, были даны белые одежды, и мы это рассмотрели. Я считаю, что это никто иной, как та группка евреев, которые пережили период предварительной скорби. Ведь во время этих последних войн они должны были переносить ненависть ото всех, и Эйхман убивал их в Германии миллионами. Вы только что слышали про это судебное следствие, убиты миллионы невинных людей. Евреев, только потому, что они евреи, не по какой другой причине. Здесь в Библии сказано, что они были убиты за свое свидетельство о Боге, вернее, за Слово Божие и свидетельство, которое они имели. Итак, мы видим, что невеста была Словом Божьим и свидетельством Иисуса Христа, а у этих не было свидетельства Иисуса Христа. И мы видим, что в Библии говорится, что весь Израиль, предопределенный Израиль, будет спасен. Римлянам 11. Так вот, мы это знаем, и там мы увидели эти души. Теперь смотрите, как близко. Почему это не могло быть раньше? Потому что раньше этого не происходило. Теперь вы это понимаете, верите? Понимаете, что Великий Святой Дух видел, что все это будет происходить на протяжении веков и времен, а теперь это открывается, и тогда вы смотрите и видите, что это истина. Ах, вот оно как. Так вот, это были мученики во время скорби, предварительной скорби при Эйхмане. Они являются лишь прообразом 144 тысяч мучеников, до которых мы доберемся между 6 и 7 печатью, понимаете? А в 7 печати только одно, и больше ничего. А именно, было безмолвие на небе на полчаса. И только Бог может это открыть. Этому даже нигде нет символа. Это завтра вечером. Молитесь за меня. Хорошо? Так вот, теперь будем внимательны, приступая к шестой печати. Теперь пусть Небесный Отец поможет нам. Давайте теперь остановимся на этой шестой печати. Итак, это 12 стих 6 главы. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небеса скрылись, свившись, как свиток, и всякая гора и всякий остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелья гор. Вы заметили? Посмотрите на этих сильных. Видите, что они сделали? Они приняли яростное вино блудодеяния блудницы. Понимаете? Именно тот самый класс людей пил ее вино, видите? И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. И от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот это вступление. Смотрите, всадники, животные этого всадника и отвечающие животные закончились. Затем мы поднялись, мы видим мучеников под престолом. Так вот, это со времени эти мученики — это истинные ортодоксальные евреи, которые умерли в христианской вере, вернее, в религиозной вере, потому что это никак не могли быть христиане. Не забывайте, Бог ослепил их глаза. И они долгое время будут слепыми, пока не будет забрана языческая церковь. Потому что Бог не имеет дела с двумя классами людей одновременно, ведь это сильно противоречило бы Его Слову. Запомните, с Израилем Он имеет дело как с народом. Всегда. Израиль — это народ. Язычники — это отдельные люди, люди, взятые из язычников. И это должен был... Язычники должны были состоять из всех народов мира, так что время от времени туда входят и евреи, понимаете? Точно как арабы, и ирландцы, индейцы и так далее. То есть все народы мира составляют этот букет невесты, понимаете? Но когда начинает иметь дело уже с Израилем, в этой последней части 70-й седьмины, он имеет с ними дело как с народом, с язычниками, все закончено. Скоро наступит тот час, а он может наступить даже в этот самый вечер, когда Бог полностью вообще отвернется от язычников. Точно, он так сказал. Стены Иерусалима будут попираемы, пока не закончится эпоха язычников. Закончатся те времена. Так точно. И тогда нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду, понимаете? На престоле в святилище уже не будет крови. На жертвеннике больше не будет крови. Жертва была забрана. И там будет один только дым, молния и суд. А именно это изливается вот здесь, где мы смотрим. Видите, Агнец уже закончил свою роль посредника. Роль посредника на престоле выполнена, и жертва, как мы идеально показали его прообраз, родственник-искупитель, окровавленный Агнец, вышел. Агнец, который был заклан, окровавленный, был убит и изранен. Вышел и взял книгу из его руки. Вот эти времена закончились, теперь он идет востребовать тех, кого он искупил. Аминь. Нечто просто пронизывает меня насквозь. Итак, мы видим, Иоанн сказал, когда он открыл шестую печать, я взглянул, и произошло великое землетрясение, тогда вся природа была нарушена. Понимаете? Бог совершал великие дела. Например, исцелял больных и открывал глаза слепым, и совершал великий труд. Но мы видим здесь, что природа пришла в смятение. Да, вся природа. Посмотрите, что произошло. Землетрясение, солнце почернело, и луна не дала своего света, и звезды сотряслись и упали, и чего только не произошло. Видите, в то самое время, когда открылась эта шестая печать. Вот когда это происходит. Сразу же после объявления об этих мучениках. Понимаете? С мучениками было закончено. Итак, вы видите, что мы уже вплотную подошли к этому часу. Это может произойти в любой момент. Понимаете? Потому что церковь уже почти готова улететь. Но запомните, когда все это будет происходить, невесты здесь уже не будет. Хорошенько запомните, невеста уйдет. Ей не надо будет ничего такого переживать. Это время скорби, очищения церкви. Это возложено на нее, чтобы она прошла через это, а не невеста. Свою возлюбленную он заберет. Так точно, она уже искупил ее. Смотрите, это как бы, это его собственный отбор, его собственный выбор, как любой мужчина берет себе невесту. Понимаете? Так вот, землетрясение. Давайте теперь сопоставим места Писания. Я хочу, у вас есть с собой карандаш и бумага, я хочу, чтобы вы сделали мне одолжение. Раз вы хотите записывать, то запишите это, потому что это, если только вы не возьмете пленку. Я хочу, чтобы вы тут почитали вместе со мной. Сопоставили места Писания об этом великом событии, чтобы нам увидеть этот великий секрет или же тайну, которая была под шестой печатью книги Искупления. Итак, имейте в виду, это сокрытые тайны. И все шесть печатей вместе взяты — это одна большая книга. Просто шесть свитков, свернутых вместе, и через них развертывается вся книга Искупления. Таким образом, вся земля была искуплена. Вот почему Иоанн плакал, потому что если никто не смог бы взять эту книгу, то все творение, все бы пропали. Она просто-напросто превратилась бы обратно в атомы и молекулы и так далее, и космический свет, и даже не была бы творением, личностью, вообще никем. Ведь Адам лишился прав на эту книгу. Он лишился их, когда послушался своей жены, а она послушалась рассуждений сатаны, а не Слова Божьего. Понимаете? Она была утрачена, тогда она не могла вернуться в грязные руки сатаны, который искусил ее, сбив с пути, и поэтому она вернулась к своему первоначальному владельцу, как было бы с любым резюме титула на собственность, понимаете, возвращается сразу к своему первоначальному владельцу, то есть к Богу, Творцу, который ее создал, и она у Него. И должна быть уплачена цена, это же искупление. Для выкупа нужно уплатить определенную цену, а никто не мог этого сделать. Поэтому он сказал, составил свои законы, свои собственные законы о родственнике искупителе. Тогда никого не могли найти. Каждый человек родился половым образом. Родился от полового влечения, он был в первоначальном грехе сатаны Евы. Поэтому он не мог этого сделать. В нем ничего такого нет. Ни святой папа римский, ни священник, ни доктор богословия. Кем бы он ни был. Никто не был бы достоин. И это не мог быть ангел, потому что это должен быть родственник, это должен был быть человек. Тогда сам Бог стал родственником, облегшись в человеческую плоть посредством девственного рождения. И он пролил свою кровь. Это была кровь не еврея, это была кровь не язычника, это была кровь Бога. Понимаете, в Библии сказано, мы спасены кровью Бога. Ребенок перенимает кровь отца. Мы это знаем. Любая мужская особь производит гемоглобин. Так что мы видим, как курица откладывает яйцо. Яйцо она может отложить, но если петух или же самец не побывал с ней, из него ничего не вылупится, оно не оплодотворено. Женщина — это только инкубатор, носящий яйцеклетку. Но яйцеклетка исходит, зародышевая клетка исходит от мужчины, и в этом случае с мужской стороны был сам Бог. Вот почему я говорю, что верх — это низ, и большое — это маленькое. Бог настолько велик, что Он стал, даже сформировался в вот такусенькую точечку, в малюсенький зародыш, в утробе девственницы. И вокруг Него Он сформировал клетки и кровь, и родился, и рос на земле из вот такого начала, чистейшего, вообще никакого полового влечения. И потом Он отдал эту кровь, потому что Он стал нашим родственником, и Он был родственником-искупителем, и Он добровольно пролил эту кровь. Он не был обязан, Он добровольно ее отдал, чтобы искупить. Затем Он восходит на жертвенник Божий и ждет там, пока Бог держит в руках книгу искупления, и окровавленный агнец стоит на жертвеннике всесожжения. Вот агнец, который совершает искупление, ходатайствует. Тогда как кто-нибудь смеет утверждать, что Мария или Иосиф, или какой другой смертный может быть ходатаем? Невозможно ходатайствовать без наличия крови. Так точно, один посредник между Богом и человеком — это Христос Иисус. Вот что говорится в Писании, Он там остается, пока не будет искуплена последняя душа, а потом Он выйдет востребовать тех, кого Он искупил. О, какой Он великий Отец! Итак, имейте в виду, я всегда учил при устах двух или трех свидетелей, да будет утверждено каждое слово и Писание. Например, одним местом Писания невозможно ничего доказать, если это не подтверждается где-то в другом месте. Понимаете, верите, я могу взять одно место Писания и сказать, Иуда пошел и повесился, взять другое и сказать, пойди, сделай то же самое, понимаете? Но верите, это не сочетается с остальными местами. Я подумал при этой шестой печати, когда Святой Дух раскрыл ее там, и я увидел, что это такое, тогда я подумал, что было бы хорошо преподать сегодняшний урок как-нибудь иначе, понимаете? Ведь это может быть утомительно, когда только слушаешь, как я постоянно говорю. Так что я решил, что мы сделаем немножко по-другому. Итак, заметьте, это великое событие было запечатано под книгой «Тайна искупления». Итак, она в руке у Агнца, и он собирается ее снять. Теперь давайте заглянем в 24 главу Матфея. Тут говорит сам Агнец. Всем известно, что Христос — автор всей книги. Если уж на то пошло, но здесь его речь, точнее, его проповедь людям, вот, евреям. Так вот, я хочу, чтобы вы держали книгу вот так. Матфея 24 и Откровение 6 вот так. Давайте тут кое-что немножко сравним. Теперь смотрите сюда, и вам станет понятно, что тут к чему, понимаете, что Агнец показывает здесь, в точном символе, то он сказал здесь в слове. Получается, тот точь-в-точь. Так что это и есть подтверждение. Вот и весь сказ. Вот здесь одно, где он говорит об этом, а тут это произошло. Видите, это просто идеальное подтверждение. Так вот, теперь давайте заглянем в 24 главу Святого Матфея и Откровение 6 и сравним с 24 главой Матфея. Мы все знаем, что именно к этой главе обращается каждый теолог, каждый человек, когда говорит о периоде скорби. Все это берется из 24 главы Матфея. И теперь давайте, если это так, то теперь мы, ведь мы знаем, что это шестая печать, это печать суда. Это печать суда. Именно так. Так вот, понимаете, мы увидели, как скакал Антихрист, увидели уход церкви, с ней уже закончено, она возносится. Затем мы видим мучеников евреев прошлых времен под жертвенником, а здесь суд обрушивается на людей, и как раз из этого суда скорби выйдут 144 тысячи искупленных евреев. Я докажу вам, что это евреи, а не язычники. Они не имеют никакого отношения к невесте. Никакого невесты. Мы видим, что невеста уже давно ушла. Этого никуда больше не вставишь. Она снова появится только в 19 главе книги Деяний. Теперь заметьте, значит, шестая печать в слове — это печать суда. Так, ну вот, давайте теперь начнем и давайте прочитаем Святого Матфея 24 главу. Сейчас я тут хотел бы просто вам показать то, что я только что отыскал. Итак, Святого Матфея с 1 по 3, ну, отсюда мы сначала и прочитаем. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Он же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь ни одного камня. На камне все будет разрушено». Вот. «Когда же, третий стих, сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, какой признак твоего пришествия и кончины века?» Так, давайте тут приостановимся. Эти три стиха, они на самом деле произошли во вторник днем 4 апреля 30 года нашей эры. И первые два стиха произошли днем 4 апреля 30 года нашей эры, а третий стих произошел во вторник вечером того же дня. Понимаете? Они пришли в храм и спросили его обо всем этом. Как насчет этого? Как насчет этого? Посмотри на этот великий храм. Какой он замечательный. Правда, он сказал, тут не останется и камня на камне. Затем он поднялся на гору и сел. Смотрите. Вот там он начинает это после полудня. И когда они поднялись, они там его спросили, говорят, мы хотим узнать кое о чем. Теперь заметьте, здесь евреи, его ученики задают три вопроса. Задаются три вопроса, теперь смотрите. Какой? Первый. Какой? Когда все это будет? Когда не останется камня на камне? «Какой будет признак твоего пришествия?» Второй вопрос. «И кончины мира». Видите? Всего три вопроса. Вот именно здесь многие люди допускают ошибку. Они применяют все это к какому-то прошедшему периоду, хотя, видите, он отвечает на три вопроса. Они, теперь посмотрите, как это прекрасно. Третий стих, да? Это последняя фраза в третьем стихе. «И какой будет?» Сначала они его... Позвали наедине на эту Елеонскую гору. «Скажи нам, когда все это будет?» Вопрос первый. «Какой будет признак твоего пришествия?» Вопрос второй. «И кончины мира?» Вопрос третий. Видите? Задано три разных вопроса. Так вот, теперь я хочу, чтобы вы открыли и проследили, как Иисус здесь рассказывает им обо всем этом. О, это такая красота! Меня просто... Ко мне приходит это... Это какое слово на днях мы использовали? Возбуждение от откровения. Заметьте. Так вот, теперь давайте откроем первую печать из печати этой книги и сравним эту первую печать с этим первым вопросом, и каждый вопрос возьмем и сравним, и увидим, что они тесно взаимосвязаны, точно как мы сравнивали открытие всех остальных церквопериодами, и все такое, точно то же самое. И тогда печать полностью открыта. Заметьте. Так вот, сначала мы прочитаем о... «Тогда он ответил им...» И тут он уже начинает отвечать, и нам нужно сравнить это с печатями. Теперь следите, первая печать — это Откровение 6, 1 и 2. Теперь мы прочитаем 6, 1 и 2. «И я видел Агнца, что он снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, иди, смотри, я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Что это был за тип, как нам стало известно? Антихрист. Теперь Матфея 24. 4 и 5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под имя Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят». Вот видите? Антихрист. Вот вам печать, видите? Видите? Здесь он это сказал, а тут открывается печать, а вот он налицо, тютелька в тютельку. Теперь вторая печать. Матфея 24, 6. Откровение 6, 3, 4. Теперь следите. Матфея 24, 6. Так, сейчас я посмотрю, что тут говорится. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Хорошо? Давайте возьмем вторую печать Откровения 6, 3 и 2. Теперь смотрите, что он тут говорит. «И когда он снял вторую печать, и я слышал второе животное, говорящее, иди, смотри, и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Тютелька в тютельку. В точности. О, как мне нравится, когда Писание само дает ответ. А вам, ведь Святой Дух все это и написал, Он и может это открыть. Так вот, давайте обратим внимание, третья печать. Тут голод. Итак, Матфея 24, 7 и 8. Давайте откроем 7 и 8 в Матфея. «И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Видите, тут уже дальше идет. Теперь Откровение и шестая. Сейчас мы откроем третью печать. Она находится в Откровении 6, 5 и 6. «И когда он снял третью печать, я взглянул на третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий две чаши весов в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хеникс, динарий, хеникс, пшеницы за динарий, и три хеникса ячменя за динарий, елей же и вина». Не повреждай. Голод. Видите? Точно та же самая печать. То же самое, что сказал Иисус. Хорошо. Четвертая печать. Море и смерть. Заметьте, Матфея 24, мы прочитаем 8 стих. По-моему, 7 и 8. Об этой четвертой печати у меня тут так. Хорошо? Так вот. А что я тогда прочитал? Я что-то не так прочитал? Да, у меня это было помечено. Да, вот оно. Вот теперь порядок, теперь все нормально. Ну вот. Теперь давайте начнем с седьмого об этой четвертой печати и шесть, седьмой и восьмой в другом месте, в Откровении. Так, давайте посмотрим седьмой и восьмой Матфея 24. Ну вот. «И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Итак, четвертая печать, как мы здесь читаем, была... Четвертая печать начиналась в седьмом и восьмом в другом месте. И когда он снял четвертую печать, и вот четвертое животное сказало, «Иди, смотри, я взглянул, и вот конь бледный». Так, подождите, у меня тут неправильно записано. Да. Да. Так, минуточку. Седьмой и восьмой. Так, посмотрим. Матфея 24, 7 и 8. Так, посмотрим. Сейчас разберемся. Тут открывается в третий раз. Не так ли? Матфея 24, 7 и 8. Прошу прощения. Так вот, тут начинается дождь, вернее, голод. Начинается голод. Ну вот, теперь моры и смерть. Ну вот, теперь разобрались. Седьмой и восьмой. Итак, это будет четвертая печать. Давайте посмотрим, где у нас четвертая печать. И когда он снял четвертую печать, да, это всадник на бледном коне. Смерть, верите? И я взглянул, и вот конь бледный, и он... Конь бледный, и на нем всадник, которому именно решено смерть, и я следовал за ним, и дана ему власть над четырьмя частями земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Вот, верите, это была смерть. Теперь пятая печать Матфея 24:9-13. Посмотрим, правильно я тут записал или опять не, да? «И тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас». Вот вам, пожалуйста. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». «И когда? И тогда многие будут предавать, соблазняться многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Так вот, тут идет речь о пятой печати. А это было вчера вечером, верите? Вас будут предавать друг друга и так далее. Теперь смотрите сюда о шестой печати, 6, 9, 11. Теперь давайте это место откроем. Откровение 6, 9, 11. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Господи, Владыка святый, истинный, судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вот. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их будут убиты, как и они, дополнят число». Теперь, вы видите, под пятой печатью мы здесь видим мученичество. А здесь, в 24:9, мы по 13, мы также видим, что речь идет о мучениках, будут предавать вас и убивать вас и так далее. Видите, открывается та же самая печать. Так вот, шестая печать, к которой мы как раз сейчас и приступаем, Матфея 24:29-30. 24, и давайте откроем 24 и 30. Ну вот. Так вот, теперь мы также откроем Откровение 6:12-17. Именно это мы только что и читали. Теперь послушайте, вот. Что Иисус сказал в Матфея 24:29-30. «И вдруг, после скорби дней тех...» Как? «После этой скорби, этой мини-скорби, которую они здесь пережили, понимаете, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую». Так вот, теперь прочитаем здесь в Откровениях шестую печать, о которой мы сейчас и говорим. «И когда он снял шестую печать, гляжу, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачное, как власеница», верите? «И луна сделалась как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небеса скрылись, свившись как свиток, и всякая гора, и всякий остров двинулись с места своего, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелья горы, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Точь в точь. Возьмите и перелистайте обратно. Видите, что Иисус сказал здесь в Матфея 24:29? Слушайте, это после дела Эйхмана и так далее. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются». Теперь смотрите. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и они увидят, и они... И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу великую, и славою пошлет ангелов своих и так далее, и с трубою гласную соберут их от четырех ветров, устремленных вместе. Верите в точности, если сравнить сказанное Иисусом в Матфея 24 и то, что тайноведец здесь открыл в шестой печати, все в точности Иисус говорил о периоде скорби. Понимаете? Во-первых, он спросил, когда все это будет, когда будет разрушен храм. Он на это ответил. Затем он спросил, когда наступит время, наступит период мучеников, и когда вот это будет, когда восстанет Антихрист, и когда Антихрист разрушит храм. Даниил, ведь можно было бы взять и затронуть Даниила, когда он говорил, что придет этот вождь. Вы, читатели, знаете это, и что он должен сделать? Он прекратит ежедневную жертву, и чего только не произойдет за то время, сказано. Даже Иисус, говоря об этом, здесь подчеркнул это, сказал, когда увидел мерзость, запустение, реченную пророком Даниилом, стоящую на святом месте, что это мечеть Амара стала на месте храма, когда его сожгли, сказал, пусть те, кто в горах, пусть те, кто на кровле, не спускаются взять из дома вещи, и кто в поле, тот да не возвращается, ибо будет время бедствий, вы верите, и все это будет происходить. Тут показал им дальше и подтвердил это, что возвращает к этому открытию шестой печати. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Иисус, теперь о завтрашнем вечере, об этом, Иисус пропустил учение о седьмой печати. Этого здесь нет. Смотрите, дальше он сразу говорит притчами после этого. И Иоанн пропустил седьмую печать. Семь последних. Седьмую печать. Это будет нечто великое. Этого даже не написано. Понимаете? Пропустил седьмую печать. Они оба пропустили. И тайноведец, когда Бог только сказал, что было, Иоанн сказал, было просто безмолвие на небесах. Иисус ни слова об этом не сказал. Заметьте. Теперь вернемся к 12 стиху. Заметьте, нет животного, это 12 стих, уже начинаем об этой печати, чтобы увидеть ее открытие. Нет животного, как тут представлены живые существа, как было и в 5 печати. Почему? Это произошло по другую сторону евангельской эпохи в период скорби. Это шестая печать, это период скорби. Вот что происходит. Невеста ушла. Видите? Там нет никакого живого существа и никого, кто бы что-то сказал. Тут просто так вот, Бог больше не имеет дела с церковью. Она уже ушла, Он имеет дело с Израилем, понимаете? Это по другую сторону. Это когда Израиль примет послание царства через двух пророков из Откровения 11. Запомните, Израиль — это народ. Народ Божьих слуг. И когда будет привлечен Израиль, это будет событие общенационального масштаба. Израиль, эпоха, царство, это когда Давид, сын Давида, воссядет на престоле. Вот почему та женщина возопила «сын Давида». А Давид — это сыном Давида Бог поклялся Давиду, что он воздвигнет его сына, который займет его престол, что это будет вечный престол. Понимаете? Что ему не будет конца. Соломон показал это в прообразе, в виде храма. И Иисус как раз сказал им здесь, что там не останется и камня на камне. Но Он хочет им сказать здесь о том, что Он вернется. Когда ты вернешься? Перед Моим возвращением произойдут эти события. И вот они, пожалуйста. Тут у нас время скорби. Запомните. Когда царство будет учреждено на земле, это может немножко шокировать. Если есть вопрос, вы еще можете меня спросить, если потом хотите поднять этот вопрос, потому что я это только затрону, если вы еще этого не знаете. Во время тысячелетнего царства Израиль является народом. 12 колен — это народ. Но невеста будет во дворце. Она уже будет царицей, она будет замужем. И вся земля будет входить в этот город Иерусалим и будет приносить в него славу, и ворота не будут запираться по ночам, потому что ночи там не будет. Видите? Ворота всегда будут открыты, и цари земные, Откровение 22, будут приносить в этот город свою честь и славу. Но невеста будет находиться там вместе с Агнцем. О, вот это да! Вам понятно? Там, в нем. Нет, невеста не будет работать там извне, в виноградниках. Нет, нет, она ведь невеста. Это царица. Царя. Это другие будут там извне работать, народ. А не невеста. Аминь. Хорошо. Обратите внимание. Вот эти посланники... Эти посланники из Откровений 12, эти два пророка, они будут проповедовать, что приблизилось Царство. Смотрите, должно быть учреждено Царство Небесное. Время, последние 3,5 года, 70-й седьмины Даниила, обещанные евреям, его народу. Имейте в виду, это в доказательство того, что это последняя часть 70-й седьмины Даниила. Я получил об этом вопрос на завтра, понимаете? Так вот, было обещано 70 седьмин, то есть 7 лет. А посреди 7 седьмин Мессия должен был быть предан смерти, чтобы стать жертвой. Он должен был пророчествовать 3,5 года, а затем он должен был быть предан смерти в жертву за людей, и еще определено еще 3,5 года для Израиля. А когда Мессия был предан смерти, еврей был ослеплен, чтобы не увидел, что это был Мессия. А когда Мессия был предан смерти, тогда эпоха Евангелия и благодати началась у язычников. И они приходили, и Бог вытягивал по одному, то тут, то там, то тут, то там, и откладывал их во времена посланников, то тут, то там, то тут, то там, и откладывал их во времена посланников, и он послал первого посланника, и он проповедовал, и прозвучала труба, мы позже это затронем. И тогда труба объявляла войну. Труба всегда обозначает войну. Посланник, ангел приходит на землю. Посланник на конкретный час. Как Лютер. Как любой из посланников, о которых мы говорили. Что он делает? Он приходит. И печать скрывается. Открывается. Звучит труба. Объявляется война. И они отправляются. А потом посланник умирает. Он напечатывает эту группу. Они вводятся. А на тех, кто это отверг, обрушивается язва. Понимаете? Потом продолжается дальше. Потом они организовываются. Создают очередную организацию. Мы как раз-то проходили. Потом вдруг они появляются с другой силой, понимаете? Другая сила, другой период церкви, другое служение. А когда он это делает, Бог тут как тут приходит со своим служением. Когда Антихрист приходит со своим. Видите, анти — это против. Они идут бок о бок. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Когда появился на земле Каин, как раз в то время на земле появился Авель. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда Христос появился на земле, как раз в то время появился на земле Иуда. Когда Христос ушел с земли, примерно в то же время Иуда ушел с земли. Когда сошел Святой Дух, примерно в то же время сошел Дух Антихриста. Когда Святой Дух открывается здесь в последние дни, как раз в это же время Антихрист показывает свое настоящее лицо, выявляется через свою политику и прочее. И когда Антихрист раскрывается на сцене, на арене, во всей своей красе, как раз в то же время Бог раскрывается во всей своей красе, чтобы всех искупить. Видите, просто прям рука об руку, и они оба бок о бок. Каин и Авель. Ворона и голубь в ковчеге, Иуда и Иисус, и так дальше. Можно просто перечислять, вот Моав и Израиль, они оба. Моав был не языческим народом. Нет-нет, они приносили такую же жертву, что приносил Израиль. Они молились тому же Богу. Точно. Моав был от одной из дочерей Лота, которая переспала со своим отцом и родила ребенка, и этого ребенка назвали Моав, и от него произошел народ Моава. Страна Моава. И когда они увидели, что идет Израиль, их искупленный брат, они были фундаменталистами. Они были большой деноминацией. В Израиле не было деноминации, он просто жил в шатрах, и где придется. А в Моаве были знатные люди, цари и так далее. И у них там был Валаам, лжепророк. И у них все это было. Потом они туда опустились, чтобы проклясть своего братишку, который направлялся в обетованную землю. Шел к своему обетованию. И он пошел и спросил их, можно мне пройти через твою землю, если мои коровы будут пить воду, я заплачу за это. Если они будут есть траву, мы заплатим за это. Он сказал, нет, никакого пробуждения ты тут проводить не будешь. Так и есть. Вообще ничего подобного ты тут проводить не будешь. И тогда смотрите, что он сделал. Он снова подошел, но уже по иезавельскому шаблону, и подошел через этого лжепророка и ввел детей Божьих в заблуждение и выдал моавитянок замуж за Израиль и ввел в прелюбодеяние. И он сделал то же самое в такую же эпоху во время нашего странствования по пути в обетованную землю. Что он сделал? Лжепророк заявился и объединил в браке и созвал протестантскую церковь и стал зачинщиком деноминации, точно как было с теми тогда. Но неприметный Израиль все равно двигался вперед. Он долго бороздил пустыню, и все эти старые трещины должны были повымирать, но он все равно шел вперед в обетованную землю. Да. Смотрите, как они все были в боевой готовности перед самым переходом через Иордан. Как же мне это нравится. Мы приближаемся к этому периоду прямо сейчас, уже сейчас, заметьте. Итак, мы видим, что этот период длится, я сказал, 3.5 года из 77 Даниила. Давайте я еще лучше это объясню, потому что я вижу здесь того человека, который всегда за этим следит, и я хочу постараться высказаться ясно, это учитель. Заметьте, когда 77 вступили, когда Даниил увидел видение о наступлении того времени и о конце евреев, он, однако, сказал, что определены 77, то есть 7 лет. В середине придет Мессия, или «и будет предан смерти как жертва». Ведь именно так и произошло. Затем Бог имел дело с язычниками. Пока не вывел народ ради имени своего, как только языческая церковь была выведена, он вознес церковь. А когда он это сделал, спящая дева, сама церковь, невеста вознеслась, а сама церковь была помещена во тьму внешнюю, где плач, стон и скрежет зубов. В то же самое время скорбь обрушивается на тех людей, а пока обрушивается скорбь, тогда появляются эти два пророка из Откровений 11, чтобы проповедовать им Евангелие. И они проповедуют 1160 дней. Видите? Ведь это точно по 30 дней в месяце, как в настоящем календаре. Это ровно 3.5 года. Это 70-я часть. Даниила, последняя часть 70-й седьмины. Видите? Здесь Бог не имел дела с Израилем. Нет. Недавно один брат меня спросил, сказал, стоит ли мне ехать? Один брат из этой церкви, драгоценный, дорогой брат, сказал, я хочу поехать в Израиль, я считаю, что там происходит пробуждение. Кто-то мне сказал, пророкам, тебе сейчас следует поехать в Израиль, они бы это увидели. Верите, ничего не получится. Я стоял уже там и думал, эти евреи сказали, если Иисус это Мессия, сказали, покажите мне, как он совершает знамение пророка. Наши пророкам мы поверим, ведь такими они и должны быть. Какой идеальный случай, подумал я. Я поеду. Когда я прибыл туда, был совсем рядом, прямо я был в Каире и держал в руке билет в Израиль. Я сказал, я поеду, посмотрим, спросят они об этом или нет, увидят они знамения пророка или нет, посмотрим, примут ли они Христа. Луи Петрус из Стокгольмской церкви отправил им 1 000 000 Библий. И туда съезжались евреи, видели фильм, у меня это есть сейчас, прямо там на бобине, 3 минуты до полуночи. И эти евреи съезжаются со всего мира, отовсюду, начинают собираться там. После того, как туда вторглась Англия во времена генерала Алленби, мне кажется, это во втором томе окончания мировой войны, они сдались, турки, тогда ее отдали обратно Израилю, и он растет как народ, и теперь это самая настоящая страна. Свои собственные деньги, валюта, флаг, армия и все остальное, понимаете? И эти евреи, возвращаясь на родину, они были, во-первых, когда за ними приехали в Иран и в те края, их спросили, сказали, и хотели отвезти назад в Израиль, отдать их, вернуть их на их землю, в Палестину, где они должны быть. И не забывайте, пока Израиль за пределами этой земли, он вне воли Божьей, как Авраам, которым она была дана. И когда они не хотели садиться в самолет, они никогда ничего подобного не видели, там выступил один пожилой раввин, сказал, наш пророк сказал нам, что когда Израиль отправится домой, это будет на крыльях орла. На самолете отправится домой. И вот он теперь устраивается, смоковница восстанавливается. Аминь. Развивается шестиконечная звезда Давида. народов смятенье язычника в дни сочтены период скорби уже на носу. Стоишь прямо здесь, открываются печати, церковь готова улететь ввысь, и наступит скорбь. Вот тогда Бог сойдет и вытянет оттуда 144 тысячи. Аминь. Это же совершенно. Теперь вы видите, как печати это выявляют, раскрывают это. Так вот, это последние 3,5 года для народа. Также, обратите внимание, это то время, когда Бог вызовет эти 144 тысячи евреев в эти последние 3,5 года. Понимаете, Он с ними вообще не имел дела. У них не было пророка. Они не поверят никому другому, только пророку. Их не проведешь, так что они будут слушать пророка, так точно, и все. Это Бог так сказал им вначале, и они этого твердо придерживаются. Он сказал, «Господь, Бог ваш, воздвигнет среди вас пророка, подобного мне». Моисей это сказал. И говорит, «Его будете слушать, а кто не послушает этого пророка, тот будет истреблен из народа». Верно. И видите, их глаза должны были быть ослеплены, иначе бы они его узнали. Вместо этого, являясь ослепленными, они были, это позволило сатане овладеть ими. И они говорят, он гадатель, Вельзевул. Да будет его кровь на нас. Мы знаем, что он вовсе никакой не особенный, верите? И эти бедные люди были ослеплены. Вот почему та группа времена Эйхмана и вся эта группа, которая была тогда убита, имела право войти. Их же отец должен был ослепить им глаза, чтобы он мог принять нас. Это, наверное, самая трогательная картина в Писании. Только представьте себе, евреи требовали крови своего же отца, своего же Бога, висевшего там, истекавшего кровью. Смотрите, там они распяли его, сказано в Библии. Эти четыре самых великих слова, смотрите, там Иерусалим, самый святой город в мире, они, самые святые люди в мире, распяли самая жестокая смерть в мире, его, самую важную личность в мире. Видите? Почему? Религиозные люди, величайшая религия в мире, единственная истинная религия в мире, стояли там, распяв того самого Бога, чей приход был обещан в их Библии. Почему они этого не увидели? В Библии нам говорится, что Бог ослепил их. Чтобы они этого не увидели. Он сказал, «Кто из вас может обвинить меня во грехе?» Другими словами, если я не исполнил в точности того, что обо мне предсказано, тогда скажите мне, грех — это неверие. Он исполнил в точности то, что Бог ему велел, но они не могли этого увидеть. Теперь, когда разговариваешь с людьми, им как с гуся вода. Вы понимаете, что я имею в виду? Это жалкое зрелище, когда видишь эти народы и людей, как они поступают, такие чопорные и религиозные. Ну разве Святой Дух не говорит нам, что они будут наглые, напыщенные, сластолюбивы, нежели боголюбивы, неприменительные, клеветники, невоздержанные и презирающие, добрые? У них будет вид благочестия, но будут отрекаться от силы Евангелия. Сказано, от таких вот удаляйся. И вот, пожалуйста, эти деноминационники все искажают. Они берут и приписывают всю славу и силу апостолам прошлых времен, а все остальное к Тщетнему Царству. Это точно как человек, как я раньше говорил. Человек всегда воздает Богу славу за то, что он уже совершил, ждет не дождется того, что он совершит в будущем, и пренебрегает тем, что он совершает прямо сейчас. Это точно. Человек ничуть не изменился. Вот там стояли эти евреи и говорили, «Слава Богу, еще бы!» В 6 главе святого Иоанна сказано, «Наши отцы ели ману в пустыне, а Иисус сказал, они все до одного умерли. Они пили воду из скалы в пустыне, и все такое». Он сказал, «Я же и есть та скала». Вот так. Аминь. Он сказал, «Но я есть хлеб жизни, приходящий от Бога с небес, то дерево жизни, еще самого Эдема. Если человек ест этот хлеб, то он не умрет. Я воскрешу его в последние дни». И все равно они не могли этого увидеть. Это так. Сам Мессия стоял там и говорил даже те слова, что были у них в сердце и тому подобное, показывая, что он и был Мессия, что Мессия должен был делать. Они стояли там, руки за спиной. Ха, такого быть не может. Нет, нет. Он не тех кровей. Видите, он родом из Вифлеема. Это ж никто иной, как незаконорожденный ребенок. И этот дьявол на него находит. Мы знаем, он ненормальный, сумасшедший, в нем бес. Видите, их глаза на самом деле были ослеплены, чтобы не верить этого. Вот. Но они же ожидают своего пророка. И они его получат. получат двух пророков, верно? Так вот, обратите еще внимание. Вот, также, когда эти евреи... Я покажу вам еще один символ, чтобы вы поняли, что это именно евреи тут, уже после восхищения. Смотрите, что произойдет. Это также показано в символе. Мы не станем уделять на это время, потому что мы уже тут припозднились. Также показано в символе в так называемого бедствия Якова. Теперь смотрите. У вот этих евреев, заметьте, я совсем немножечко на это уделю времени, хорошо? Я волнуюсь, когда начинаю вот так все подряд пропускать, и понимаете? Заметьте, я хочу, чтобы вы это увидели, и я просто... Ну, Бог вам это покажет, я уверен. Смотрите, у Якова было право первородства. Верно? Но при этом он точно был жуликом. Понимаете? Он взял и обманул своего папу, он обманул своего брата, чего он только не натворил. Однако, в конечном счете, он добился этого законно, потому что Исав продался. Но когда он отправился туда работать на своего тестя, он клал в воду эти тополевые палки, чтобы этот зачавший скот и так далее рождал пятнистых телят, и, о, вы знаете, чего он только не делал, чтобы только заработать денег. Теперь смотрите. Итак, он был изгнан из своего народа. Так вот, это прообраз нынешнего еврея. Он же постоянно загребает себе деньги. Как он добьется своего, неважно, но он добьется. Ради этого он себя как липку обдерет. Вы же это знаете. Это же жулик, самый настоящий. Ой, лучше с ним не связываться, он тебя в два счета надует. Да-да, почему? Он должен быть таким. Ведь именно такой дух и преобладает, точно как те реформаторы не могли понять этого слова, потому что им был послан дух человека. Это период орла получает слово и откровение. Все, кто это понимает, поднимите руки, чтобы мне... Понимаете? Хорошо, замечательно. Ну вот, верите? Отлично. Так вот, верите, если заглянуть, что здесь под этими печатями, если они вообще, когда они открыты, то можно ясно увидеть, что Бог совершает, что Он уже совершил, что Он еще будет совершать. Вот оно, в точности. И поэтому люди поступали таким образом, потому что предсказано, что именно такой дух будет на них в том периоде. Они никак иначе не могли. И мне вспоминается Иоанн, Павел и другие. Тот дух льва там... Стоял этот лев, само слово. Павел твердо стоял с этим словом и сказал, «Я знаю то, что среди вас восстанут лже-братья, и начнется. Они будут создавать среди вас нации и все остальное, и они будут что-то делать, и так будет продолжаться до последних дней, и будут ужасные времена». Почему? Он был пророком. В нем пребывало это слово. Еще тогда сказал, «Чем все кончится? Среди вас восстанут ложные люди, и будут говорить нечто, и увлекут братьев». Которые являются учениками, это именно Антихрист. Он именно так и сделал. Заметьте, когда они вошли в мрачный период скорби, что тогда было? Они ничего не могли поделать. Рим владел, у него была религиозная власть, у него была политическая власть. Они ничего не могли поделать, как только трудиться, чтобы выжить, и отдаваться в жертву. Это был телец. Они ничего больше не могли сделать. Такой у них был дух. Дух Божий, телец. Затем пришли реформаторы, голова человека, проницательный, мудрый. Мартин Лютер, Джон Весли и так далее. Кальвин, Финни, Нокс, все остальные. Они стали появляться. И когда они появились, это были реформаторы, они стали проводить реформацию, выводить людей. А потом взяли и повернули назад, точно как те поступили тогда, и опять вступили с ней в брак, прямо в своей динзонной системе. Точно. В Библии так сказано. Она была шлюхой, и потом у нее были блудницы-дочери. Точно. И Бог сказал, «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась, поэтому я возьму и брошу ее с отпрысками ее туда, где им место». Это точно. Это Бог так сказал под этой печатью, под печатью. Итак, вот такое у нее состояние. Мы видим, что он это делает, и он это сделает, и они все до единого катятся туда. Но всех, чьи имена в книге жизни, Бог позовет, и они услышат. «Овцы мои знают мой голос», — сказал Иисус. «Нам только нужно издать овечий зов». Козлы его не знают. Заметьте, но верите, овечий зов, овцы мои знают мой голос. Почему? Что такое голос? Сейчас скажу вам, что такое голос. Голос — это духовное знамение. Он сказал Моисею, если не послушают голоса первого знамения, то послушают голос второго знамения. Овцы мои знают мой голос. Когда все это должно происходить в последние дни, овцы Божьи распознают это. так точно. Понимаете? Они его узнают. Мои овцы знают меня. Видите? За чужим они не пойдут. Не ходят за этими чужаками. Это должно быть подтвержденное знамение времени. Они его видят. Так вот, теперь заметьте. Итак, Яков, когда он туда пришел, в скором времени его потянуло куда? Обратно на родину. О-о-о! Именно это произошло и с Израилем. Это Израиль, Яков же и есть Израиль, у него как раз изменилось имя, вы знаете, верите? И он прибыл туда и набрал себе кучу денег, где только смог, и как он только их не отбирал у своих родственников и у кого угодно, вот жульничал, крал, лгал, чего только не вытворял, и добился своего, верите? Так и есть. А потом, когда он отправляется назад домой, он начинает тосковать в сердце по дому. Но когда он отправился обратно, по дороге назад, он встретился с Богом. Тогда его имя изменилось. Видите? Но в это время он был настолько измучен, потому что он боялся, что за ним погонится Исав. Понимаете? И он... Посмотрите на деньги, на денежную сделку, точно как евреи попытаются заключить этот договор с Римом, понимаете? Совершить денежную сделку. Обратите внимание, Исаву не нужны были его деньги. Риму тоже не нужны. У него в руке мировое богатство, понимаете? В общем, из этого ничего не получилось. Но тут мы видим, что Израиль в то время бедствий, когда он был Яковом, он боролся с этим... Он ухватился за нечто реальное. Сошел человек. Яков ухватился за него руками. И не отпускал. И этот человек сказал, мне нужно уйти, начинается рассвет. О, какой рассвет! Видите, уже наступал день. Но Яков сказал, я тебя не оставлю. Ты не уйдешь, я тебя никуда не отпущу. Видите, я хочу, чтобы здесь же произошла перемена. Это те 144 тысячи, которые занимаются денежными махинациями и подобными делами, когда они увидят это истинное, настоящее, за что можно ухватиться, тогда предстанет Моисей и предстанет Илия. Аминь. Они будут бороться с Богом, пока 144 тысячи из колен Израилевых не будут тогда вызваны. Это перед самым периодом скорби. Понимаете, о, как чудесно! Также бедствие Якова. Вот когда будут вызваны 144 тысячи. Они, проповедники, эти два пророка, будут проповедовать, как Иоанн Креститель, приблизилось Царство Небесное. Покайся, Израиль! Покайся в чем? Покайся в своих грехах, в своем неверии, и вернись к Богу. Итак, давайте тут кое-что вспомним. Эти колоссальные события в природе происходили уже раньше, вот в этом 12 стихе. Видите, солнце стало мрачно, как власеница. Теперь сравните это. Итак, не забывайте, это происходит не с язычниками. Это Израиль. Давайте я вам покажу. Запомните, я сказал, что это вызов 144 тысяч, понимаете? Вот это время, когда будет скорбь, в которую это и должно произойти. И тут говорится, что произойдет во время этой скорби. Теперь давайте откроем Исход 10, 21, 23. И посмотрите, а Исход — это, конечно, когда Израиль выходил. Готовился к выходу. Исход, 10 глава и 21-23 стих. «Я так возбужден и восклицаю, когда пишу эти заметки, что иногда они у меня могут быть перепутаны». Хорошо. Исход 10, 21, 23. Хорошо? Ну вот. 21 и 23. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и наступила густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Видите? Вот. «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У сынов же Израилевых был свет в жилищах их». Заметьте, в точности, теперь перейдите сюда. «И солнце стало мрачно, как власеница». Видите, То же самое. Эти события в природе. Что это было такое? Что было, когда в природе такое происходило? Бог звал Израиль. Видите? Бог вызывает Израиль. Итак, солнце мрачно, как волосиница. Так вот, тогда Бог был готов избавить Израиль. Вот. Спасти их от руки их врага, а в то время им был Египет. А здесь Он спасает их от римской руки, когда они заключат свой договор. Происходит то же самое. Это язвы. В то время, когда эти язвы будут вызывать, будут мучить эту группу язычников. Если бы у нас было время, я мог бы показать, что произойдет с этой языческой церковью. В Библии сказано, что дракон, сатана, рассвирепел, то есть разозлился, на женщину, на евреев, Израиль, и пустил из своей пасти воду, народы и множество людей, которые пошли войной на остаток семени жены. Откровение 13. Вот видите, мы это прошли, и именно тогда Израиль отправит, вернее, Рим отправит свои войска за остатком, семени женщины. Теперь смотрите. В первый раз, когда они были в руках врагов, когда он их избавлял, солнце стало мрачным, как волосиница. А это уже второй раз, конец периода скорби. Так вот, в Даниила 12, если бы у нас было время, мы могли бы это просчитать. Даниила в 12 стихе, вернее, в 12 главе, Даниил сказал, «Все, кто будет найден записанным в книгу, спасутся». Итак, имейте в виду, Даниил тут говорит об этом периоде, когда это должно произойти, когда Израиль должен быть спасен, когда в конце их 70-й седьмины. А тогда они должны быть спасены. Теперь смотрите, давайте тут на минутку откроем Даниила 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоявший за сынов народа твоего». Видите? То есть за евреев. «И наступит бедствие, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Теперь сравните это точно, как сказал Иисус, Матфея 24. «Наступит время тяжкое, которого еще не бывало с тех пор, как существует народ». Посмотрите на шестую печать. Видите? То же самое время бедствия. Заметьте. «С тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время, в эту 70-ю, в конце 7-го года, в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге, предопределенные, видите, которые записаны в книге жизни Агнца, будут спасены в то время. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, и одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот. «И тогда разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде будут сиять, как звезды вовеки навсегда». Потом он велел Даниилу сокрыть книгу, потому что он упокоится в своем жребии до того времени. Итак, видите, не имеет значения, живы вы или умерли, вы все равно выйдете. Понимаете, это ведь смерть для христианина — это ничто, он же все равно не умирает. Понимаете? Так вот, в Даниилу 12 сказано, что все, кто будет найден записанным в книге, спасутся. Здесь Бог готов избавить своего второго сына, Израиль, после скорби. Видите, во второй раз Израиль его сын, вы это знаете. Израиль — это Божий сын. Поэтому он собирается спасти его здесь, в период скорби, точно как он спас его в Египте. Так, давайте тут снова приостановимся и возьмем кое-что еще, чтобы прежде чем мы это добьем. Итак, смотрите, эти два пророка, посмотрите, что они тут будут делать. Точно как было у Моисея и других. Тогда «И дана мне трость», и 3 стих 11 главы, «И дам дум свидетелям моим, что они будут пророчествовать 1200
360 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины, вы помните это, Зарававель и другие должны были отстроить храм. И два светильника, которые стоят пред Богом земли. Если кто их обидит, то огонь выйдет из уст их. Помните, из уст Христа выходит меч. Слово пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Итак, мы знаем про огонь. В 19 главе при пришествии Христа из уст Его выходил меч, которым было Слово, верно? Слово. О, если только вы поймете этот материал, будет легче на завтрашней печати. Верите, именно словом Бог поражает своего врага. Понимаете? Так вот, смотрите, когда эти пророки будут пророчествовать, то они, если кто плохо с ними будет обращаться, принесет им вред, то огонь изойдет из их уст. Огонь Святого Духа. Слово. Слово — это Бог. Слово — это огонь. Слово — это Дух. Видите? Изойдет из их уст. Взгляните на Моисея. Давайте посмотрим, что исходило из его уст. Они, Израиль начал, как они там поступали, вернее, Египет. Они плохо обращались с этими евреями. Моисей, они же их не отпускали. Фараон не отпускал. Бог вложил слова в уста Моисея. Видите? Это Божьи мысли входили в сердце Моисея. И вот он идет их высказать. Тогда они становятся словом. Протянул руку, сказал, «Да будут мухи!» И появились мухи. Смотрите. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врага их». Видите? Вот, пожалуйста, они могут говорить, что захотят, и оно сразу будет происходить. Аминь. «Если кто захочет их обидеть, тем надлежит быть убитым». Брат мой, тут уже Бог всем заправляет. Они имеют власть затворить небеса, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. Илия, он умеет это делать, он уже это раньше делал. Аминь. Моисей умеет это делать, он уже это раньше делал. Вот почему они были оставлены. Но потом, так вот, аминь. Тут я мог бы такую хорошенькую мысль выложить, но я лучше оставлю ее на завтрашний вечер, понимаете, хорошо. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю. Я звою, когда только захотят. Что это? Что же может навести все это, как не слово? Они могут делать с природой все, что захотят. Вот оно, что именно они и осуществляют эту шестую печать. Они раскрывают и вскрывают ее. Это сила Божья, способная вмешаться в природу. Видите, шестая печать — это полное вмешательство в природу. Теперь вы понимаете? Вот вам и печать. Кто это делает? Пророки. Уже после восхищения. Силой Божьей, Словом Божьим, они просто осуждают природу. Они могут посылать землетрясения, превращать луну в кровь. Солнце может зайти и что угодно по их велению. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Вот так-то. Видите? Видите, как печати открылись в ту церковную эпоху, как в них были показаны мученики, а теперь здесь стоят эти два пророка со Словом Божьим и делают с природой все, что захотят, и они потрясают землю. И тут показывается, кто именно это делает, это Моисей и Илия, потому что тут их служение снова воплощается. Этих обоих людей. О, вот это да. Теперь вам ясно? Видите, что это за шестая печать? Это те пророки. Теперь заметьте, только не поперхнитесь от этого, но смотрите, кто открыл эту печать. Пророки. Видите? Аминь. Вот вам, пожалуйста. О, мы живем во время орла, брат мой. Взмываем среди туч. Они открыли эту шестую печать. Они обладают властью это сделать. Аминь. Вот вам и открывается шестая печать. Видите, теперь мы вернемся назад, ведь Иисус говорил, что это произойдет. Еще давным-давно в Ветхом Завете, в Иезекииле, у древних пророков, они тоже говорили, что это произойдет. И вот открывается шестая печать, а люди говорят, о, это что-то таинственное. Кто же исполнил ее? Вот он, секрет, пророки. Потому что здесь в Библии так сказано. Они могут открывать, когда только... Они могут делать с природой все, что захотят. И они делают то же самое, что и раньше делали. Аминь. Потому что они знают, как это делается. Аминь. Слава! Когда я это увидел, я просто поднялся со стула и начал расхаживать туда-сюда. Я подумал, Господь, как я благодарен Тебе, Небесный Отец. Вот оно так и есть. Они открыли эту шестую печать. Аминь. Вы только на них посмотрите. Если кто их обидит, то огонь выйдет из их уст. Слово. Святой Дух сошел на апостолов. Смотрите, огонь выходил из их уст. Итак, заметьте, в Откровениях 19 мы видим то же самое. И большой меч исходит из его уст. Слово. Смотрите, пришествие Христа. И им он поразит своих врагов. Верно? Он уже в пути. Взгляните на него. Хорошо. Они имеют власть затворить небеса, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Ого, какое вмешательство в природу. А на сколько времени этот человек или закрыл небеса? Вот вам, пожалуйста. Точно. А сколько длится 70-я, последняя часть 70-й день Даниила? Вот вам, пожалуйста. Точно. Что делал Моисей? Он превратил воды в кровь, он совершал всевозможные чудеса, в точности то, что предсказано здесь, под этой шестой печатью, и вот они в Откровениях 11 совершают все то же самое. Аминь. Вот три разных места в Писании, которые прямо соединяют все это в одно целое, это открытие шестой печати. Вот оно, пожалуйста. Аминь. Слава! Теперь заметьте, они имеют власть затворить небеса во дни пророчествования их, чтобы не шел дождь, и власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю, язву, когда только захотят. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста, теперь откройте там, где язва. Видите, вся природа нарушена в этой шестой язве, вернее, в открытой шестой печати. Именно это и произошло. Теперь смотрите. Здесь Бог готов избавить своего сына Израиля после такой же самой скорби, которая у него была тогда. Он послал туда Моисея и избавил Израиль. Верно? И тот совершал все то же самое. Он послал Илию к Ахаву, и вышли 7000. Верно? Он снова посылает их уже здесь во время скорби и вызывает 144 000. Так вот, видите, обратите внимание, между шестой главой, точнее, шестой язвой печатью, прошу прощения, между шестой печатью и седьмой печатью, седьмая глава Откровения математически расположена именно там, где нужно. Точно как Америка под числом 13, 13 штатов, с которых она началась, 13 звезд на флаге, 13 колоний, 13 полос, всюду 13, 13, и появляется именно здесь, в 13 главе Откровений. Верно. По числом 13, и она женщина. Так вот, когда он был готов избавить своего единородного сына, который был его единородным, Яков, его сын, но это его единородный сын, Матфея 27, давайте посмотрим, что он там совершил. 27 глава Матфея. Итак, помните, его сын был избит, и был в беде, и над ним насмехались, и вот он висел на кресте в 3 часа дня, в Страстную пятницу. Вот-вот свершится. Матфея, 27 глава Матфея и 45 стих, по-моему, так. «От 6 часа тьма была по всей земле до 9 часа». Так вот, заметьте, что именно он сделал вот здесь, в этом месте. Смотрите, и когда он снял шестую печать, я взглянул, вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как восеница, и луна сделалась, как кровь. Мрак, темнота, Египет, мрак, темнота. Бог избавляет Иисуса на кресте, прямо перед тем, как Он поднял Его при воскресении. Во-первых, темнота, солнце зашло в середине дня, и звезды перестали светить. Через 2 дня после этого Он должен был воскресить Его сильным триумфом. После солнца, луны, звезд и остального в Египте, когда все это произошло, Он избавил и доставил Израиль в обетованную землю. Вот оно и в период скорби, и вот стоят эти пророки, которые имеют контроль слова, которое Бог им дает. Они могут говорить только тогда, когда Бог дает им слово. Так вот, они не боги, они временно, они мини-боги. Да, потому что Иисус так про них сказал. Сказал, вы называете богами тех, кому приходите. выразило Слово Божие, но смотрите, ведь именно им Бог дает Слово, и когда Он его изрекает, оно исполняется. Вот и все. И тут Он имеет поручение от Бога поражать землю. Все, что Он захочет. О, вот это да! Останавливать небеса! Так Он и делает. В чем дело? Он собирается вывести 144 тысячи для искупления. Из книги искупления, и это под печатью искупления. Шестой печати. Вот так, мой дорогой друг. Вот она, шестая печать, которая была окутана такой тайной. Давайте еще возьмем. У нас есть еще 10 минут. Давайте еще немножечко возьмем. Хорошо? У меня около 2-3 страниц. Вообще-то у меня... Вы здесь сами верите. Мне кажется, тут около... По этой теме, по-моему, у меня осталось еще страниц 15, по которым я могу говорить. О, об этом есть столько всего, и можно без конца переходить с одного места на другое. Но боюсь, что запутаю вас, если буду слишком сильно распространяться. А я не могу держаться одной мысли, как это следует. В Исаии, давайте возьмем вот это. Исаия, пророк, увидел эту шестую печать открытой и говорил о ней. То есть это показывает, важна она или нет. Да и вообще все. Весь план искупления залегает под этими печатями. Вся книга. Итак, помните, мы выяснили, что Иисус ее увидел, верно? Понимаете? Иисус ее увидел, и теперь мы видим, что и другие ее видели. Мы видим ее прообраз в Якове, мы видим ее прообраз в Египте, мы видим ее прообраз на кресте. Теперь давайте вернемся к Исаии. У меня здесь написано еще очень много пророков. Давайте только... Мне нравится это место у Исаии. Давайте откроем здесь Исаии, 13 главу Исаии. Мне нравится книга Исаии, знаете, она сама, как вся Библия. Знаете об этом? Видите, Исаия начинает с сотворения, в середине книги он говорит об Иоанне, а в конце он говорит о Третьем Царстве. И в Библии 66 книг, а в Исаии 66 глав. В ней вся энциклопедия. Заметьте, теперь 13 глава Исаии. Давайте тут начнем с 6 стиха. «Рыдайте, ибо день Господа близок». «Идет, как разрушительная сила от всемогущего». Смотрите, как здесь открывается эта шестая печать. Еще тогда, за 713 лет до прихода Христа, а после Него прошло 2000 лет, значит, это около 7, примерно 2700 лет назад. Исаия уже тогда увидел эту печать. Ну вот. «Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло». Что сказал Иисус? «И поскольку будет умножаться беззаконие, то любовь у многих охладеет, и мужские сердца будут издыхать от страха, море возмутится». Видите? Сердце у мужчин будет сдавать. «Ужаснулись судороги, и боли схватили их. Мучатся, как рождающие с изумлением смотрят друг на друга. На лицах у них стыд». Обратите на это внимание. О, их лица в стыде. Нам нужно будет затронуть это через минутку. Не закрывайте тут, хорошо. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». Землю, то есть все полностью. Видите? Смотрите. «Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и беззаконие, и нечестивость за беззаконие их, и положу конец». Я не знаю, как это произносится. Я не могу произнести, понимаете? «Гордых и уничижу надменность притеснителей». Притеснителей. Вот видите, точь в точь. Исаия видел то же самое, о чем говорил Иисус, что открывается в седьмой печати. «Когда Он будет очищать землю скорбью». Это период скорби, это шестая печать. Да. Он был пророком, и ему открывалось Слово Божье. Это 2700 лет назад. Поистину, я просто хочу сказать вот что. Весь мир, как тут у Исаии, как мучится женщина. Все творение мучится. Отчего столько стенаний и мучений? Как женщина, которая собирается стать матерью, сама земля, природа. Ведь вот в этом городе, возьмем, например, наш город, где пивнушки, проституция и мерзость, и нечистота, как в любом другом городе. Но я считаю, что Богу было бы намного лучше видеть все это таким, каким Он это видел тысячу лет назад, когда тут протекала Огайо, не было ни заводей, ни наводнений, в долине не было греха, здесь бродили бизоны, и старый чирокез охотился на них, и ему хватало на жизнь, не было ни вообще никаких бед. Но заявился человек. Вот когда заявляется грех. Когда люди стали размножаться на лице земли, тогда все заполонилось грехом и насилием. Верно. Всегда человек. Я считаю, что это просто позор. На днях я был у себя дома, он теперь в Аризоне, и в детстве я читал о Джеронимо и Кочизе, и про тех старых апачи, я им там ведь проповедовал, замечательные люди, и приятнейшие люди, эти индейцы апачи. И потом я отправился туда, в Томпстон, где есть всякие разные военные реликвии и прочее. Я посмотрел на... Всегда, знаете, Джеронимо считали изменником. Я лично считаю его мужественным американцем. Абсолютно. Он всего лишь боролся за свои права, как поступил бы любой. Он не хотел, чтобы в его стране было такое растление. А посмотрите, что творится сейчас. Его детей, его дочерей превратили в проституток и в кого угодно. Туда вторглись белые люди. Белый человек — это самый настоящий негодяй. Индеец был бережливым. Он был охранником природы. Он шел и убивал бизона. Все племя съедало, все. От него ничего не оставалось. Из шкуры они делали одежду и палатки. И все остальное, а белый человек приходит и использует их как мишень для бесцельной стрельбы. Это же такой позор. Я читал в газете статью о том, что в Африку, на ту большую территорию, где полно дичи, приезжают эти ребята, Артур Годфри и другие, отправляются туда, отстреливают слонов и прочее, с вертолетов и тому подобное. Там фотография старой слонихи при смерти, и как бы слезы стекают у нее по морде, два больших самца стараются поддерживать ее на ногах, чтобы... Это же грех! Это никакая не охота! Я стою там на поле, где я охочусь, и все такое вижу, как эти белые охотники приезжают туда и отстреливают оленей, и отрезают у них заднюю часть, а иногда убивают по 8-10 оленей и бросают их там, а оленята бегают туда-сюда и ищут свою мамочку, и вы хотите сказать, что это мастерство? Я считаю, что это самое настоящее убийство. Надеюсь, что пока я жив, в Канаде не построят дороги, чтобы эти изменники-американцы не совались туда, верно? Таких горе-охотников я еще в жизни не видел. Конечно, не все такие. Есть и подлинные, настоящие мужчины, но это один из тысячи, если найдешь. Стреляют во все, что видят, что хотят, то и делают. Верно, это настоящий убийца. Точно, он бессердечный, он стреляет, когда еще не сезон. Вон на севере, там, на Аляске. Я там был с одним из проводников, он сказал, я сейчас приезжаю туда и нахожу целые стада этих большущих оленей, лосей, лежащих там, их рога прострелены пулями из пулемета 50-го калибра. Эти американские пилоты на самолете там, на Аляске, расстреляли из пулемета целое стадо лосей. Это же самое настоящее убийство. Они знали, что когда убивают бизонов, они обязательно изморят индейца. Он умрет от голода. Вот почему Кочиза был вынужден сдаться. Все его вожди, все остальные его дети и все его люди умирали от голода. Все выезжали. Туши у них лежали большими громадными кучами, Буффало Билл и все обитатели равнин, и отстреливали всех бизонов по 40-50 за день. Они знали, что, избавившись от них, они избавятся от индейцев. О, Боже! Это пятно на флаге, как они обошлись с индейцами. Вот такие дела. Но запомните, в Библии сказано, придет час, когда Бог погубит губящих землю. И весь мир! Посмотрите на эти долины. На днях я стоял наверху и смотрел вниз на долину Фениксы, поднялся на Южную гору. Мы с женой там сидели и смотрели на Феникс. Я сказал, как это ужасно, она спросила, ужасно? В каком смысле? Я ответил, грех. А сколько прелюбодействуют, пьют и ругаются, и напрасно используют имя Господа в этой долине, где живет примерно 140-50 тысяч людей, или может 200 тысяч людей в этой долине. Я сказал, 500 лет назад или 1000 тут были одни кактусы, мескитовые деревья, и койоты бегали там по песчаной реке, по высохшим руслам. Я сказал, Бог так все создал, но заявился человек. Что он натворил? Он пропитал землю мерзостью. На улицах полно злобы, сточные трубы и реки загрязнены нечистотами. Нельзя даже еще бы такую воду лучше вообще не пить, что угодно подхватишь. Понимаете, только посмотрите, не только здесь, но и по всему миру. Все загрязнено, и мир, природа. Боже, смилуйся! Вся земля в родовых схватках. Земля пытается, она мучится, сказал Исаия. А в чем дело? Она пытается родить новый мир для тысячелетнего царства, где весь грех будет уничтожен. Пытается родить новый мир для новых людей, которые не будут грешить и загрязнять ее. Верно. Она мука. Вот почему и мы в муках. Христос, чтобы родить невесту, все мучится и стенает. Видите, нечто должно произойти. И с этой шестой язвой все начинается. Брат, разразится землетрясение, и звезды содрогнутся, взорвутся вулканы, и земля обновится. Новая лава прорвется из центра земли, и она будет рушиться, рушиться и рушиться со всех сторон, вращаясь там. И уверяю вас, однажды утром, когда Иисус вернется со своей невестой на землю, тут будет рай Божий. О, вот это да! Эти старые воины после сражений будут гулять там со своими друзьями и близкими, будут раздаваться гимны ангельского сонма. «О, хорошо потрудился, мой добрый и верный слуга! Войди в радость Господа, которая была тебе приготовлена, которая была положена тебе еще до того, как Ева заварила всю эту кашу греха!» Аминь! Да, шестая печать сделает свое дело. Так точно, действительно, вся земля мучится и стенает по эпохе миллениума. Так вот, та, что сейчас настолько пропитана мерзостью, как я здесь недавно проповедовал, по-моему, проповедовал в Скинии, этот мир распадается. Это точно. Посмотрите, что в мире распадается. Да все тут распадается. Конечно. Распадается и никак не иначе. Так точно. Смотрите, ее каркас. Я хочу вам показать причину, почему с землей это должно произойти. Каркас этой земли, железо, медь и материалы этой земли были из нее извлечены. Ее каркас для войны и промышленности, так что она практически уже готова. Ведь землетрясения у нас начались только недавно, здесь, в этой части страны. Буквально на днях было, видите, в Сент-Луисе и в тех краях. Она становится очень тонкой, из нее все вытащили. Видите? Политики на ней настолько осквернены, что среди них с трудом найдешь честных. Понимаете, в этой системе. Ее нравственность так упала, что ее просто вообще не осталось. Вот и все. Видите? Конечно. Ее религия в полном разложении. Так точно. Очень скоро придет время открыться шестой печати. И когда она откроется... Ой-ой-ой, все будет кончено. Невесты уже давно не будет. Она уже, царица уже уйдет, чтобы занять свое место. Она уже будет замужем за царем, пока это будет происходить. А остаток Израиля будет запечатлен и готов к отходу. И тогда разразится природа. О, что за время! Обратите внимание на последний стих открытой шестой печати. «Те, кто смеялся над проповедью слова, подтвержденного слова живого Бога, когда те пророки стояли там и совершали чудеса, затворяли солнце и все остальное, и на протяжении всех веков, видите, они взывали коням и горам, чтобы сокрыли их». Видите? Чтобы спрятали их от того слова, над которым они смеялись, потому что они увидели его приход. «Сокройте нас от гнева Агнца». Он и есть слово. Понимаете? Они раньше смеялись над словом, а тут это слово стало воплощенным. И они насмехались над ним, смеялись над ними, высмеивали их, и воплощенное слово снизошло. Почему же они не покаялись? Они не могли. Тогда было слишком поздно. Так что они знали, что наказание, они это слышат. Они сидели на таких вот собраниях и знали об этом. И они знали, что все то, что предсказывали те пророки, происходило у них прямо на глазах. Когда они это отвергли, они отвергли милость в последний раз. А когда вы отвергаете милость, не остается ничего, кроме суда. Когда вы отвергаете милость. Только подумайте. И такое вот состояние. Им некуда было податься, некуда прятаться. И здесь в Библии сказано, что они взывали, возопили к камням и горам, «Падите на нас и сокройте нас от лица и гнева Агнца». Они пытались покаяться, но Агнец пришел востребовать своих, понимаете, и они возопили к камням и горам, молились, но молиться было слишком поздно. Мой брат, сестра, благость и милость Божьи простираются к людям, в то время как Израиль был ослеплен на эти две почти что на 2000 лет, чтобы у нас появилась возможность покаяться. Неужели вы отвергли эту милость? Неужели вы отвергли такое? Кто вы вообще такие? Откуда вы и куда вы направляетесь? Вы не спросите врача, вы не спросите никого на свете и ни в одной книге, кроме этой вот книги, вы не прочитаете, кто вы такие, откуда вы и куда вы направляетесь. Так вот, вы знаете, что если кровь Агнца не замещает вас, тогда вам понятно, куда вы направляетесь. Поэтому, если Бог совершил это для вас, то самое малое, что мы могли бы сделать, это принять то, что Он совершил. А больше ничего Он от нас и не просит. И опираясь на это, если я пойду дальше, мне придется перейти сразу к той язве. Все это на служении завтра вечером, а я не могу этого сделать, не могу продолжать дальше. Я здесь пометил крестиком, здесь остановиться, видите? Так что я должен подождать до завтра. Теперь давайте склоним минутку головы. Мой дорогой друг, если ты не принял любви того Бога, о котором я говорю, если ты не слушай сейчас внимательно, если ты не принял Его любви и милости, то тебе придется предстать перед Его судом и гневом. Так вот, вы сейчас в том же самом положении, что и Адам с Евой в Эдемском саду. Вы имеете право, у вас есть свободный моральный выбор. Вы можете прийти к дереву жизни, или же вы можете принять план суда. Но сегодня, пока вы мыслите здраво, в здравом уме, и достаточно здоровы, чтобы подняться и принять это, почему бы вам этого не сделать, если вы еще этого не сделали? Есть ли здесь те люди, которые пока еще не сделали этого? Если это так, то, пожалуйста, просто поднимите руку, скажите, помолись за меня, брат Бранхам, я сейчас хочу это сделать. Я не хочу, чтобы это нагрянуло. Запомните, друзья, благословит вас Бог. Замечательно. У меня... Это не мои понятия об этом. Это не мои размышления. Это вообще не от меня. Честное слово, Святой Дух это знает. Вы только подождите. Если Господь позволит, завтра вечером я хочу вам показать тайну, которая происходила все время прямо здесь, на этих собраниях. Очень сомневаюсь, что вы это вообще увидели. Понимаете, что именно происходило? Это было нечто, что было прямо здесь у вас на глазах. Я каждый вечер ждал, чтобы это выявилось, чтобы кто-нибудь сказал, я это вижу. Понимаете? Не отвергайте этого, пожалуйста. Я прошу вас, если вы не христианин, если вы не под кровью, если вы еще не родились заново, не наполнены Святым Духом, если вы еще не исповедовали Иисуса Христа при людях, крестившись в Его имя, во свидетельство о Его смерти, погребении и воскресении, которое вы приняли, то вода готова. Вас ждут, одежда здесь подготовлена, и все готово. Христос стоит наготове с распростертыми руками, чтобы принять вас. Возможно, ровно через час та самая милость вам явлена не будет. Вы можете отвергнуть ее в последний раз, и это уже никогда не коснется вашего сердца. Пока вы можете. Пока вы можете, почему бы вам этого не сделать? Я знаю, что обычно принято приводить людей к алтарю. Мы это делаем, и это совершенно нормально. В данный момент у нас так тесно здесь, около алтаря, что я не смог бы это сделать. Но я хотел бы сказать вот что. В апостольские времена говорилось, все уверовавшие крестились. Видите? Просто если вы можете действительно в глубине сердца, а больше ничего не надо, Это не эмоции, хотя эмоции это сопровождают. Точно как я говорил, курение и выпивка — это не грех, это атрибут греха. Это говорит о том, что вы не верите, понимаете? Но когда вы действительно верите в сердце и знаете, на основании того, что вы принимаете это от всего сердца, сидя там, нечто сразу же произойдет. Обязательно произойдет. Тогда вы можете стать стойким свидетелем того, что нечто произошло. Потом входите в воду и говорите: «Я хочу показать собранию. Я хочу доказать, я хочу утвердить мое свидетельство о том, что я буду стоять вместе с невестой. Я стою сейчас здесь для того, чтобы креститься. Я знаю, что сейчас в мире есть много женщин, замечательных женщин, но я ужасно скучаю по одной. Из них лишь одна моя жена. Она приходит со мной домой. Сначала она не была моей женой. А как она стала моей женой? Она взяла мою фамилию». Он грядет. В мире есть много женщин церквей, но он придет за своей женой. Она наречена его именем. Тех, кто во Христе, Бог приведет с ним. А как мы в него входим? Одним духом мы все крестились в одно тело. Теперь, пока мы молимся, вы тоже молитесь. Кто в зале и на улице, большие группы людей находятся в комнатах, снаружи, стоят всюду на улицах. Но теперь, пока вы здесь, мы не можем позвать вас сюда к алтарю, но ваше сердце становится алтарем. И прямо в своем сердце скажите: «Господь Иисус, я верю в это. Я стоял тут при вечерней погоде. Мне нечем было дышать в этой небольшом помещении. Я сижу здесь среди этих людей. Я не хочу быть. Мне нельзя упускать. Я не могу себе этого позволить. Все, как я говорил вам вчера вечером. И честное слово, Господь знает, что я говорю истину. Я не лгу, как говорил Павел. В том видении или что бы то ни было, я стоял там, смотрел и осязал тех людей, которые отошли. Это было так же реально, как я стою здесь. Не упусти этого, мой бедный брат или сестра, не делай этого. Я знаю, что вы слышали проповеди, вы слышали одно другое и рассказы, все такое. Но пусть... Послушайте, для меня это... Я знаю, что это истина. Понимаете, вы просто... Яснее я этого выразить не могу, понимаете? Не упустите этого. Все зависит от вас. Теперь давайте помолимся. Господь Иисус, здесь передо мной коробка с платочками, которые от больных людей. Я молюсь за них, возлагая на них руки, как в Библии сказано: «Брали с тела Павла платки и опоясания, нечистые духи выходили из людей, и происходили великие знамения, потому что люди видели Павла». Они знали, что в нем Дух Божий. Они знали, что он странный человек, что все то, о чем он говорил, о слове, он брал древнееврейское слово еврейской церкви и оживлял его и умещал его во Христе. Они знали, что в этом человеке Бог. Притом они видели, как Бог совершал через него необычные сильные дела, предсказывал события, и так все исполнялось. И они знали, что это Божий слуга. Господь, я молю, чтобы Ты почтил этих людей за их уважение к Слову и исцели их ради Иисуса. Здесь в аудитории, Господь, сидят люди, точно как те, кто слушал апостола Петра в день Пятидесятницы, как он ссылался на Слово и применял Слово. И он сказал: «Иаиль говорил, что в последние дни все это будет происходить, а это и есть то». И 3000 поверили в это и крестились. И Отец, сегодня мы стоим здесь по Твоей благодати, и это не потому, что это особые люди, но потому, что точно как время льва или тельца или человека, сейчас время орла. Таково помазание на этот час. В такое время мы живем, таково действие Святого Духа конкретно в это время, чтобы доказать, что Иисус не мертв. все то, что Он обещал совершить прямо перед тем, как погаснут вечерние огни, мы воочию видели, как Он это совершал постоянно. Мы видели, как Он сходил согласно научным исследованиям, и была сделана Его фотография, великий огненный столб, который вел детей Израилевых, который встретил Павла на дороге. И мы знаем, что тот же самый огненный столб, который вел Моисея тогда по пустыне, с помощью того же огненного столпа, он написал несколько книг Библии, потому что он был помазан Словом. С помощью того же самого огненного столпа, сошедшего на Павла по дороге в Дамаск, он написал много книг Библии, названных Словом Божьим. И теперь, Господь, тот же самый огненный столб, по очевидному доказательству Слова и по научным исследованиям, мы видим, как он здесь открывает Слово Господне. Боже, дай людям поскорее пробудиться, Господь, скорее. Те, чьи имена записаны в книгу жизни, когда это просияет на их пути, пусть они увидят, как та женщина с дурной славой у колодца в тот день. Она сразу распознала, и она знала, что это было по Писанию. И теперь, Отец, я молю, чтобы все, кто примет Тебя сейчас, в своем сердце решаться в этот час навсегда покончить с грехом, подняться и подготовиться сейчас к публичному исповеданию при крещении в имя Иисуса Христа для прощения их грехов, чтобы показать, что они верят в то, что Бог их простил, и принимают на себя имя Иисуса Христа. Затем, Отец, излей на них елей Святого Духа, чтобы они были поставлены на служение Господу Богу, чтобы они были тружениками в этот последний лукавый день, потому что мы осознаем, что у нас осталось совсем мало времени, и церковь может уйти в любой момент, Агнец в любой момент может оставить святилище там наверху или жертвенный престол, сойти с престола Божьего, где лежит жертва. И тогда все кончено. Для этого мира не останется никакой надежды. С ним будет покончено. Тогда он погрузится в смятение сильных спазмов, землетрясений и больших потрясений, как было при воскресении. И как Христос воскрес из могилы, когда воскреснут святые, произойдет то же самое, Господь, это может быть в любой момент. Мы ждем, когда придет этот радостный день. Возьми сейчас своих детей в свои объятия, Отец. Прижми своих ягнят к своей груди. Даруй это и питай их словом, пока они не окрепнут для служения. Мы предаем их сейчас Тебе, Господь, всех. Ответь на эту молитву. Ты сказал, Отец, в 11 главе Марка, когда молитесь, стоите на молитве, верьте, что получите просимое, и получите, и от всего сердца тому, который открывал все это на протяжении многих лет, и вот эти печати на прошлой неделе, я верю Тебе, Господь Бог, что час Твоего прихода уже близок, на самом деле ближе, чем мы думаем. Пожалуйста, да будет дан ответ на мою молитву, и пусть каждое призванное чадо Божье, которое здесь в пределах слышимости, или же прослушает пленку, пусть в тот момент я требую их для Царствия Божьего, поскольку твердо знаю, что это открывается именно Слово. Пусть вечерний свет светит, Отец. Я отдаю их Тебе во имя Иисуса. Аминь. Теперь все, то ли в зале, то ли на улице, кто верит и еще никогда публично не исповедовал, что вы покончили с грехом, и вы хотите милости Божьей, и вы приняли их во Иисусе Христе. Бассейн, они будут готовы крестить любого, кто хочет принять крещение, сегодня или завтра, прямо сейчас или когда бы то ни было. Вам нравится шестая печать? Теперь вы верите, как она открывается? Вы поверили в это? Сказано, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня. Верите, поверите слышанному, тогда откроется рука Господня, откроется рука, Слово Божье. Итак, если Господь позволит, завтра утром я очень постараюсь ответить на эти вопросы. Я проведу, наверное, всю оставшуюся ночь, или большую ее часть, в молитве о них. Каждую ночь я отдыхаю примерно от 1 до 3 часов. Вчера вечером я лег спать только в час, а в 3 часа я был в кабинете. Верите? Понимаете, я ведь мне придется за это отвечать. Верно. Мы слишком близки, чтобы допускать что-либо, какую-то глупость или какие-то предположения, или половинчатую веру. Сначала я должен это увидеть. А потом, когда я это вижу, это также должно быть в Слове. И пока что, по благодати Божьей, они совершенно, я рассматривал со всех сторон, вы это знаете, и все сливалось воедино. Это должно быть, так говорит Господь. Потому что тут не только говорится, то есть не то, что я сам это знаю, но Слово Господне, это так говорит Господь. И вот Слово берет то, что Он дал мне, и соединяет все воедино и показывает вам, чтобы вы сами знали, что это так говорит Господь. Понимаете? Вот в Слове так говорится. И тогда то откровение, которое Он дает мне, оно противоречит мнению любого из нас. Еще бы, противоречит моему мнению, потому что я никогда так в это не вникал. Но теперь мы видим, что все это идеально состыковывается, и что это? Это так говорит Господь. Видите? Так точно. Это был открытый вопрос, дожидавшийся этого часа. И потом Господь приходит и продвигает все это таким образом. Так что вы видите, все как на блюдечке. Это Господь. О, я люблю Его. Я люблю Его от всего сердца. Итак, помните, к алтарю невозможно пройти. Несколько человек подняли руки. Так вот, видите, это ваше личное дело. Как хотите, так и делайте. Понимаете? Тот час настолько близок, что вы сами должны пробиваться изо всех сил, а не то, чтобы вас тянули. Понимаете? Просто пробивайтесь, старайтесь войти, Господь, не оставь меня снаружи, не оставь меня снаружи, Господь. Двери закрываются, только бы мне попасть внутрь. Понимаете, однажды Бог закроет дверь. Он так сделал во времена Ноя, и они колотили в дверь, верно? Запомните, в Библии сказано, что в 7-ю стражу. Верно? Некоторые заснули в 1-ю стражу, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю. Но в 7-ю стражу прозвучало объявление, крик, «Жених идет! Выходите навстречу ему!» Спящие девы сказали, «Эй, вот бы мне сейчас этого масла!» Невеста сказала, «У меня хватит только для себя!» Лишнего нет. Если хочешь его, пойди и хорошенько помолись. Разве вы не верите сейчас в эту спящую деву? Посмотрите на епископальцев, пресвитерян, лютеран и остальных, которые пытаются. И вся беда в том, что вместо того, чтобы стараться получить Святого Духа, они стараются заговорить на языках. И многие из них говорят на языках, и им стыдно прийти в эту церковь, чтобы за них помолились. Хотят, чтобы я приехал к ним домой и помолился за них. Вы называете это Святым Духом, это говорение на языках, а не Святой Дух, понимаете? Видите, я верю, что Святой Дух говорит на языках. Вы знаете, что я в это верю, понимаете? Но есть также и подделка. Так точно. Именно плоды Духа доказывают, что это такое. Плоды дерева доказывают, какое это дерево. Не кора, а плод. Так вот, заметьте, когда она пришла в тот последний час, а когда они пришли, тогда они пошли и говорили, «Ну, я считаю, что теперь я его получил. Я считаю, что получил его, да. Мы его получаем». Я лучше не буду этого говорить, понимаете, потому что это может вызвать путаницу. Когда я сказал на днях о том, как наступит восхищение, я... Ну, только если вы обещаете принять это, то хорошо. Смотрите, смотрите, ладно, это ваше дело. Когда спящая дева, понимаете, решила, что она молитвенно подготовлена к тому, чтобы вернуться, невесты уже не было. Она ушла, а та не знала об этом. Как вор ночью. Вот тогда они начали колотить в двери. А что произошло? Что случилось? Они были брошены в период скорби. В Библии сказано, там будет плач, стон и скрежет зубов. Верно? Когда это будет, брат, сестра, я не знаю. Но я... Может быть, это сейчас просто мое мнение, понимаете? Это то, что... Это моя мысль. Понимаете, я считаю, что это так близко, что я каждый день я хочу, я просто стараюсь вести себя как можно мягче. Понимаете, когда, знаете, когда сегодня нечто произошло, и я увидел нечто перед собой, я просто, у меня просто дыхание перехватило, понимаете? Вот он стоял там, тот небольшой свет стоял там, и вот оно, пожалуйста, я знаю, что это истина. Я подумал: «О, Боже, я не смог бы такое сказать, я не могу этого сказать, я не могу». Я просто вышел из комнаты, вышел, прошелся туда-сюда. Ой, я подумал: «Вот это да, что же мне делать, о?» Понимаете, и мне приходится ехать на рыбалку или еще куда-нибудь, или я... Вы... Я не могу вам объяснить, понимаете, итак, мы отлично проводим время, правда? Слава Господу, аминь, да? Мы живем в потрясающее время. Понимаете, ведь мое сердце переполнено счастьем и радостью. Но когда я задумываюсь об этом мире и знаю, что тысячи погибшие окутаны тьмой, тогда твое сердце просто обливается кровью. Что ты можешь сделать? Что ты можешь... Ты просто чувствуешь, как Святой Дух вопиет в твоем сердце, как должно быть было у нашего Господа, когда Он посмотрел на Иерусалим, на свой же народ. Понимаете, сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вынашивать тебя, как курица свой выводок, но ты не захотел». Просто чувствуешь, что Святой Дух говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, верите? Но вы не захотели». Видите, мы уже в преддверии чего-то, друзья. Что бы то ни было, Бог знает. Никто не знает, когда это произойдет. Это секрет. Никто не знает, когда это произойдет. Но Иисус сказал нам: когда вы увидите все это, все эти вещи, точно как я взял и сравнил шестую печать с тем, что Он сказал в Матфея 24. Итак, помните, что Он сказал: когда вы увидите, как все это наступает, начинает исполняться, тогда то время при дверях. Посмотрите на следующий же стих, 30 и 31 стихи, как там дальше идет, 32, 33. Он сказал: «И Он пошлет Своих ангелов по четырем углам небес, по четырем ветрам, чтобы собрать Своих избранных». Верно? Сказал: «Научитесь». Итак, помните, на этом Он и остановился. После этой шестой печати Он дальше не пошел, а седьмой Он ничего не говорил. Он говорил о первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой. Но на этом Он остановился, вообще ничего не упомянул. Смотрите, что Он сказал потом: «Научитесь притче». Тогда Он начинает о притчах. Он сказал: «Все это будет». Он отвечает на эти три вопроса: какими будут эти признаки, и каким будет признак твоего пришествия, каким будет признак кончины мира. А шестая и была концом мира. И звучание седьмого ангела: поднял руки и поклялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Земля рождает новую. Все кончено. И вот мы прямо здесь, в самом преддверии. О, я в трепете. И что я должен делать, Господь? Что еще я могу сделать? Понимаете? И при том, только подумайте, видел то место и тех дорогих людей. Я стоял там, смотря на себя. Я подумал: «О, Боже, что? Как же они могут это упустить? Мне надо бы их принудить. Вот бы мне просто взять и заставить слушателей». Ничего не получится. И никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его. Но вот наше единственное утешение: все, кого Отец дал мне, придут. Но все остальные в тех организациях, которые от них в такой вот зависимости, понимаете? И Он обольстил всех, обитающих, но живущих на земле, чьи имена не были записаны в этой книге жизни Агнца, законного от основания мира. Видите? О, вот это да. Так что вы верите, это печально. Единственное, что вы можете делать, это просто твердо придерживаться слова и смотреть, что бы Он не велел сделать, и тогда делать это, понимаете, что бы Он не сказал делать это, и смотришь что-то и думаешь: «Ой, они делают то-то и тогда-то, о-о-о». Просто вы не представляете, какая нагрузка. Теперь я хочу сказать вот что, думаю, что пленки уже остановлены. Многие люди говорят: «Про Бранхам, с такого рода служением мне приходится следить, потому что люди просто берут эти пленки и стараются раскритиковать их, понимаете?» Итак, когда говорят: «Про Бранхам, как бы нам хотелось иметь такое служение», вы не понимаете, о чем говорите. Вы, честно, вы не знаете, что сопряжено с этим, брат, сестра. О-о-о. И какая ответственность, когда есть люди, которые опираются на то, что ты говоришь. Запомните, если вы им скажете неправду, то Бог взыщет их кровь от ваших рук. А теперь представьте, это страшное дело. Поэтому будьте приятными. Любите Иисуса от всего сердца. Просто будьте простыми. Не надо никогда ничего придумывать. Просто будьте простыми пред Богом, потому что чем больше вы будете придумывать, тем дальше вы от Него отойдете, понимаете? Просто-напросто верьте Ему, скажете, ну, а когда Он придет? Если Он придет сегодня, хорошо. Если Он придет через 20 лет, то все равно хорошо. Я буду продолжать точно, как и сейчас, следовать за Ним. Господь, если Ты можешь меня в чем-то использовать, вот я, Господь. Если это будет через 100 лет, если только мои правнуки доживут до пришествия, то дай, Господь, я не знаю, когда это будет, но дай мне сегодня просто жить правильно только с Тобой. Понимаете, я хочу, потому что я воскресну в тот день, все равно, что где-нибудь немножко вздремну. Приду туда, в тот славный дворец Царства Божьего, где все пожилые будут молодыми, где белые одежды уже надеты, мужчины и женщины изменились, во всей красоте красивый мужчина и прелестная женщина в самом расцвете стоят там во всей красе и стати, девушки или парня стоят там и никогда не состарятся, никогда не будут грешными, никогда не будет никакой зависти и ненависти и ничего такого. О, вот это да. Думаю, что пленки уже остановили. И у меня еще есть минуты 3-4. Я хочу поговорить с вами. Вы не против? Просто это касается меня лично, понимаете? Потому что завтра это будет настолько ошеломляюще, так что думаю, что лучше скажу это сейчас, понимаете, то, что собираюсь сказать. Это только между нами. Я просто... Знаете, у меня есть жена, которую я люблю, это Меда. И я даже не женился бы на ней из-за моей любви к моей первой жене. И хотя мне она вовсе была не безразлична, я не женился бы на ней, если бы Бог не велел мне это сделать. И вы знаете, как там было, как она стала молиться, и как я молился, и потом он сказал мне, что именно делать, иди, женись на ней, и точное время, когда это надо сделать. Это обаятельная женщина, и она сейчас молится за меня. Так что сейчас дома 8 часов, наверное, она сейчас молится. Итак, смотрите. Однажды она мне сказала, говорит, «Билл, говорит, я хочу задать тебе вопрос о небесах». Я сказал, «Хорошо, Меда, какой?» Она сказала, «Ты знаешь, что я тебя люблю?» А я говорю, «Да». Это было вскоре после того события там вверху. Она сказала, «Ты знаешь, что Хоуп тоже любила тебя?» Я говорю, «Да». И она сказала, «Так вот», говорит, «Не думаю, что я была бы ревнивой», говорит, «Но Хоуп такой была». И она сказала, «Когда мы попадем на небеса, а ты говорил, что видел ее там?» Я сказал, «Она была там». Я видел ее там дважды. Она там. Она ждет моего прихода. Также Шарон тоже, я видел ее, точно так же, как смотрю на вас. Я видел ее там. Я сказал, она сказала, «Ну, а когда мы попадем туда?» Спросила, «Которая будет твоей женой?» Я ответил, «Вы обе?» «Там не будет жен». Понимаете? «Однако вы обе будете». Она сказала, «Я не могу этого понять». Я говорю, «Дорогая, присядь, я хочу тебе кое-что объяснить». Я сказал, «Я знаю, что ты меня любишь, и ты знаешь, как я люблю тебя и уважаю, и почитаю. Например, что если бы я оделся с иголочки и отправился в центр города, а какая-нибудь проститутка, очень привлекательная, подошла бы и обняла меня, говоря, «О, брат Анхам, я очень тебя люблю!» Обхватила бы меня руками, начала крепко обнимать. Что бы ты подумала?» Она ответила, «Не думаю, что мне очень бы это понравилось». И я говорю, «Я хочу тебя кое о чем спросить. Ты, кого ты любишь больше всего, если бы пришлось выбирать, меня или Господа Иисуса?» Это просто семейный разговор. И она ответила, «Господа Иисуса». Говорит, «Да, Билл, несмотря на то, что я тебя люблю, но я отказалась бы скорее от тебя, чем от него». Я сказал, «Спасибо, дорогая. Я рад, что ты так сказала». Я говорю, «А что, если бы та же самая женщина подошла к Иисусу и обхватила его руками, говоря, «Иисус, я люблю тебя». Что бы ты подумала?» Она сказала, «Я была бы очень рада». Видите, тут переходит из филио в агапо. Видите, это любовь более высокого уровня. Понимаете, и там нет такого, как муж и жена, как и воспитание детей. Всего этого нет. Женский и мужской пол, железы все там, они все одинаковые, понимаете? Там уже ничего такого не будет, понимаете? Вообще никаких половых желез. Никаких, понимаете? Вы просто... Только представьте себя без половых желез. Они были помещены в нас для того, чтобы снова заселить землю. Понимаете? Но там этого не будет. Там не будет ни мужских, ни женских желез. Нет. Но там будет вершина Божьего творчества. Совершенно верно. Но мы будем действительно настоящими. Никакой вообще никакой филио, только агапа, понимаете? Поэтому жена будет просто-напросто Некто обаятельный, принадлежащий вам, и она, вы принадлежите друг другу, там нет такого, как муж, никакой, нет даже, понимаете, Хелио там вообще не будет, понимаете, там не может быть такого, как ревность, там нечего ревновать. Там такого не бывает, даже такого понятия нету, понимаете? И просто прелестные парни и девушки будут жить себе. А потом, после того, как я, она сказала, теперь мне понятно, Билл. Я говорю, да, хочу вам рассказать про одно небольшое событие. Это был сон. Я спал. А я еще никогда не рассказывал об этом при всех. Я рассказывал это некоторым, но при всех еще никогда, насколько я знаю. Мне приснился однажды сон, примерно через месяц после этого, что я стою и вижу то великое время, когда... Но не суд. Я вообще не верю, что церковь пойдет на... Я имею в виду, невеста пойдет на суд. В общем, я стал свидетелем того, как раздавали венцы, понимаете? И тут вверху располагался большой, большущий престол. И Иисус, и ангел песец, и все там стояли. И там были такие ступени из белой слоновой кости, которые уходили в эту сторону, вели по кругу, создавали вот такой панорамный вид, и уходили дальше, чтобы всему этому огромному сонму, стоявшему там, было видно, что происходит. А я стоял в конце, далеко в стороне. Я просто стоял там, даже не думал, что мне придется подниматься по этим ступеням. Я там стоял и видел, ангел-песец называл определенное имя. И я знал, мне было знакомо это имя. Я глянул, а оттуда, с самого конца, проходит тот брат, идет с сестрой, подходит вот так. Ангел-песец стоит там рядом со Христом. Это просто сон. И наблюдает. И там было написано их имя, оно находилось в книге жизни. Он смотрел на них и говорил, «Хорошо потрудился мой добрый и верный слуга. Теперь войди». Я оглянулся назад, куда они уходили. Там был новый мир и радость. Я говорил, «Войди». «Иди в радость Господа, которая приготовлена тебе от основания мира», верите? И, о, я подумал, они гуляют там и встречаются друг с другом, и просто радуются, переходят горы и большие просторы. И я подумал, о, как это чудесно, слава, аллилуйя, просто прыгал и скакал. Затем я слышу, как называют другое имя, думаю, о, я его знаю, а, вон он там идет, наблюдаю там за ним. «Войди в радость Господа, мой добрый». О, я говорил, слава Богу. Скажем, к примеру, допустим, говорят, Орман Невилл, понимаете? И тогда я говорю, это старина, брат Невилл, вот он, понимаете? И вот он выходит из толпы, поднимается. Теперь он говорит, «Войди в радость Господа, приготовленную для тебя до основания мира». Входи. И старина, брат Невилл, просто изменяется и отправляется прямо туда, просто кричит и восклицает. «Ой, я просто восклицаю, говорю, слава Богу, стою тут один, чудесно провожу время, наблюдая, как входят мои братья». И ангел-песец встал там и сказал, «Уильям Бранхам». Я и не думал, что мне тоже придется туда подниматься. Поэтому я испугался, я подумал, «О, неужели и мне придется это сделать?» Итак, я зашагал туда, и все просто хлопали меня по... «Привет, брат Бранхам! Благослови тебя Бог, брат Бранхам!» Похлопывали меня, пока я проходил сквозь огромнейшую толпу людей. Все они протягивали руки, похлопывали меня вот так. «Благослови тебя Бог, благослови тебя Бог!» Я шел, говорил «Спасибо!» Будто шел с собрания или что-то такое, знаете. И мне нужно было пройти по этим большущим ступеням из слоновой кости. Я начал по ним подниматься, и как только я сделал первый шаг, я остановился. Я подумал, я посмотрел на его лицо, я подумал, я хочу отсюда хорошенько его рассмотреть, и я приостановился. Руки у меня были вот так. Я почувствовал, как что-то оказалось у меня в руке. Это была чья-то рука. Я оглянулся, а там стоит Хоуп. Эти большие черные глаза и темные волосы свисают у нее по спине в белом одеянии, смотрит на меня так, подняв глаза. Я сказал, «Хоуп». Я почувствовал, как что-то прикоснулось к этой руке. Я оглянулся, а это Меда. Темные глаза смотрели, и черные волосы свисали вниз в белом одеянии. Я сказал, «Меда». И они посмотрели друг на друга. Знаете, вот так они были. Я обнял их. И так мы пошли, направляясь домой. Я проснулся. О, я пробудился, я встал и сел на стул и заплакал, знаете. Я подумал, о, Боже, надеюсь, что так оно и будет. Обе связаны со мною в жизни и растят детей и все такое. И вот мы входим в новый мир. О, вот это да. Где совершенство и все. Нет ничего. О, это будет чудесно. Не упустите этого. Не упустите этого. По благодати Божьей делайте все, что можете, и тогда дело за Богом. Он позаботится обо всем остальном. Тогда люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение. Давайте сейчас еще раз поем от всего сердца, поднимем глаза к Богу. Люблю Его. Брат Бранхам отходит от кафедры и молится за женщину в инвалидной коляске, в то время как собрание поет. Люблю Его. Спасение мне. Ну вот. Даже не думали, что она доживет до конца этого собрания. Это так. И вот она, обе руки подняты, прославляет Бога. Вот почему я тут долго мешкал, не говорил вам, что я делаю, рассказывал о медиа, о других. Это... Я наблюдал, смотрел, что... Я все смотрел, как свет кружился туда-сюда, пошел и завис над ней. Я подумал, время пришло. О, как он чуден! Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь от сердца. Только подумайте о Его благости и милости. Люблю его. Аминь. Прежде возлюбил. Теперь видите, насколько лучше стало? Аминь. То-то и оно. Теперь говорю вам, сестра и дети, и будьте здоровы. Благодать Божья явилась вам, чтобы вы были здоровы. Понимаете? Аминь. Спасение мне. О, слава Богу! Люблю его. Хорошо, теперь ваш пастор. В 9:30. 9 часов, где-то так. Вы начинаете в 9, я начну в 9:30.